8:08. Я приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». Это программа «Один». Меня зовут Алексей Нарышкин. У нас с вами сегодня 2 часа. Только 2 часа, к сожалению, потому что третий час оккупировал Сергей Пархоменко со своей кулинарной передачей «Суть еды». Слушайте его внимательно сразу после 2 часов ночи. Ну, а у нас с вами 2 часа, как я уже сказал, и у нас с вами есть номер для СМС, +7 985 970 45 45. Трансляция на YouTube заработает в ближайшие секунды, мгновения. И у меня несколько для вас тем, они все в той или иной степени про политику. Во-первых, кстати, про Сергея Пархоменко мы с вами поговорим, потому что у него такой, знаете, интересная публикация была в Фейсбуке. Не смог пройти мимо, даже ввязался в комментарии. Потом, может быть, даже чуть-чуть пожалел об этом, потому что Сергей Борисович, он так, как мне показалось, рисковато ответил. Про голосование по Конституции и про тех людей он писал, которые, для которых сейчас такие, знаете, вырабатываются хитрые решения. Да, вот с одной стороны на тебя начальство давит и говорит, голосуй за, участвуй в голосовании, а с другой стороны, вроде у тебя же есть совесть, и ты, может быть, не хочешь голосовать за поправки в Конституцию. И что делать? Что делать? Поэтому появляются различные ухищрения и советы. Например, берите бюллетень, вот распечатайте, который уже стоит, в котором уже стоит галочка за эти поправки, отправьте начальнику, пусть он поддавит с этим, а вы проголосуйте по совести. И Сергей Пархоменко считает, что бояться, в общем, не надо. Говорит, там, упоминает слово «ничтожество», употребляет слово «ничтожество», применительно, я так понимаю, к тем, кто боится каких-то санкций. И, кстати, дело даже не в том, что сам Нарышкин пришел в комментарии. Дело в том, что, как мне показалось, не все читатели Сергея Пархоменко, они разделяют вот такой вот подход, что, мол, довольно просто, как это говорят, знаете, выдавить из себя раба и просто сказать «нет», когда тебе начальство угрожает. Просто вот скажи «нет», вы от меня требуете подписаться под поправку, я проголосую «нет», и попробуйте меня уволить. Ну, комментаторов, которых я видел у Пархоменко под постом, они, часть, по крайней мере, они точно считают, что вот эта вот как-то история не такая, не работающая, да, и мне кажется, Сергей Борисович, при всем уважении, ему все-таки легко, гораздо легче рассуждать про такие свободы, не свободы, про компромисс, совестью не компромисс, потому что он человек сам по себе свободный. Он, слава богу, потому что иначе мы бы его потеряли, не работает ни на какую бюджетную организацию. Он не учитель, он не работает в коммунальном хозяйстве Москвы. Поэтому ему вот эти какие-то угрозы сверху от начальства, от мэрии и так далее, они ему немыслимы, да? И поэтому, конечно, как это говорят, со своей колокольни ему легко рассуждать о том, что да, вы не бойтесь, это же так просто, скажите «нет», кто вас посмеет уволить, потом они проблем не оберутся. Да, обсудим это с вами чуть-чуть попозже. Что я вам хочу сказать еще? Мне хочется с вами размять так кейс с Алексеем Навальным. На него завели 3-е уголовное дело, он оскорбил ветерана. И здесь меня многие аспекты интересуют. Считаете ли вы на самом деле то, что написал Алексей Навальный, про, ну, не, даже не про ветерана, про всех, кто участвовал в ролике по поводу Конституции. Считаете ли вы его слова какими-то излишне эмоциональными? И как вам видится судьба Алексея Навального в связи с этим третьим делом? Там вроде по наказанию все более-менее сносно и привычно для нас, да, привычно для Алексея Навального, потому что Алексей Навальный, он может отправиться под штраф, административный арест, прошу прощения, на 15 суток, на 30 суток. Периодически мы его в этом смысле, слава богу, в этом смысле теряем, потом вновь обретаем к радости нашей всеобщей. И по 3-му уголовному делу, а там дело о клевете, санкций нету в виде тюремного заключения. Там есть штраф до 1 000 000 рублей, и, по-моему, это вечная будет история. Сколько будет Путин, сколько будет фонд борьбы с коррупцией, столько будет, наверное, и штрафов, каких-то денежных всяких взысканий в отношении Навального и его соратников. Еще там другая санкция, это обязательные работы. И тоже большой, на самом деле, для меня вопрос, я честно скажу, не видел комментариев юристов, а вот те условные сроки, которые Навальный получал по Ив-Роше и по Кировскому лесу, могут ли они трансформироваться для него в реальный срок? Вот большой вопрос, с вами обсудим вообще, кому это нужно. Мы с Константином Эгертом в дневном эфире в среду в программе «Персонально ваш» говорили как раз о разных вот таких обстоятельствах вокруг Алексея Навального, кому это выгодно, можно ли пользоваться какими-то сливами вот, чиновников вышестоящих, да, вот, может быть, из самого руководства страны, которые пытаются там кого-то своих оппонентов замочить на верхушке власти. Посмотрите Эгерта или почитайте, если вам интересно. И что вам еще сказать? Так вот, давайте на этих пока двух темах остановимся. Мы сейчас послушаем песню «Маруф», прекрасная украинская исполнительница. Помните, та самая, которую год назад ругали за то, что она... Или это, господи, это уже... Нет, это этот год был или прошлый? В прошлом году это было, ее ругали, потому что на Евровидении ее отбирали как-то плохо. Ее ругали за то, что она, в общем, в Россию с концертами катается. Но у нее прекрасная карьера музыкальная развивается, причем в обеих странах. Странах, вроде бы, и вот ее новая композиция такая, как это сказать, энергичная, интенсивная, радостная, летняя. Давайте послушаем, через несколько минут я к вам вернусь, и в Ютубе будет чат. Часов и 18 минут. Это «Эхо Москвы» и программа «Один». Еще раз всех приветствую. Ну, давайте про Навального. Да, Сергея Борисовича на второй час отложим. Про Навального. Уголовное дело. Знаете, это удивительная история. Значит, в чем суть, я напомню, для тех, кто в танке. Когда у нас было объявлено Владимиром Путиным, что все-таки голосование по Конституции состоится, начали публиковаться различные агитационные материалы, приуроченные к голосованию, и был снят, по-моему, каналом Rush Today ролик, в котором, кто там был, вот честно скажу, приходит на ум сразу Артемий Лебедев, почему-то, который потом, мы с вами говорили про это, который каялся, в общем, за участие, сказал, что он, конечно, за Путина и за поправки, но вот он не знал, что там про обнуление, и там еще среди прочих участников был как раз вот ветеран, да, ветеран Великой Отечественной войны. И Алексей Навальный, увидев этот ролик, он у себя так эмоционально прокомментировал его в социальных сетях, написал «Хэллоуи» и «Предатели». И удивительная, конечно, история с тем, как начали так качать информационное пространство, скажем так, его оппоненты, да, и, по-моему, Rush Today в этом смысле отличилась, и Соловьев, и же с ними, все как будто вот в Телеграме я видел на протяжении 2 недель какой-то человек, там, ремесло, не ремесло, и, простите, Коромысло, я не помню, как его зовут, которого почему-то считают каким-то таким серьезным партнером, спарринг-партнером, оппонентом для Навального, который какие-то пишет периодические заявления, и он якобы написал даже заявление, насколько я помню, в полицию или в Следственный комитет, требуя завести уголовное дело. И вот он одно написал, второе написал. И вот они качали это, качали. Да, Навальный, давай, вот ты обидел ветеран и так далее. Потом объявился внук ветерана, который за этого ветерана сказал, что ветеран оскорбился и обижен. Потом этот же внук сказал, что ветерану стало плохо с сердцем. Потом это отвратительно. Потом показывали, что к ветерану приезжает, там, я не знаю, скорая, не скорая. Показывали этого ветерана лежащего. Показывали этого внука, непонятно, что у него в голове, который стоит рядом с дедушкой и, в общем, так сокрушается, вот такой Навальный, ай-яй-яй, подлец, что же моего деда чуть в могилу не свел. И в итоге Следственный комитет разродился, я уж не помню, вчера или позавчера, по-моему, пресс-релизом, сообщив нам, что все-таки делу, третьему делу на Алексея Навального быть. И Алексея Навального обвиняют в том, что он оклеветал ветерана. Как вот, например, РБК пишет, ветеран был одним из агитаторов, 93-летний ветеран. Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, опубликовав комментарии, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны и С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. А сказал он, я напомню, еще раз, «Хэллоуи» и «Предатели». Ну, в общем, не «Предатель» и не «Хэллоуи», как бы говорит нам Следственный комитет, заступаясь за как раз ветерана. Вот они, голубчики, прям процитирую вам, вот они, голубчики, надо признать, что пока команда продажных хэллоуев выглядит слабовато. Посмотрите на них, от позор страны, люди без совести, предатели. Высказывание Навального вызвало резонанс в сети. Там Лебедев был, космонавт Кононенко, Алекс Сирота, Саровар. Да, вот РИА Новости сообщали, что 93-летнему ветерану стало плохо после того, как он узнал об отзыве Навального. Вот тоже, знаете, вопрос. Ну, я примерно представляю, да, конечно, есть, например, пожилые люди абсолютно с разными такими, с разной степенью погружения в какие-то современные технологии, да, вот у меня бабушка вам много раз рассказывала, дай бог ей здоровье, ей 84 года, или 83, вот черт, 83, и она вполне себе так ладит с компьютером, с планшетом, с телефоном, У нее есть Телеграм, она может прекрасно почитать Телеграм-каналы. И я не думаю, что это связано с ее каким-то особенным внуком или с тем, что она живет в Москве. Это скорее, знаете, такая тяга к жизни, может быть, да? Ты не хочешь совсем отставать, и поэтому ты вот следуешь за вот этими какими-то новшествами периодически. Нет, у нее, кстати, нет айфона, так я забегаю вперед, хочу сказать. Но она, в принципе, так ориентируется. Она понимает, что айфон — это не какая-нибудь там лопата, а и это не то, что полетело недавно в космос. То есть она различает. И это, конечно, хорошо. Но если человек не различает, это не делает его абсолютно хуже. Вот для меня удивительно, честно скажу, что 93-летний ветеран узнал об отзыве Навального. Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз — ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Цитировал агентство РИА Новости внука ветерана Игоря Колесникова. Хочется Игоря спросить. Игорь, а что же вот вы не уберегли? И не показалось ли вам, Игорь, что вы дедушку на самом деле в какую-то очень неприятную такую субстанцию окунули? Дедушка, который у вас ветеран, который прошел войну, да? Ему, наверное, в его 93 года есть о чем подумать, хотя бы о здоровье, а не об отзыве Навального. Сколько помойки пишут, в принципе, в интернетах этих ваших, и не только Навальный, и пожестче пишут, и с матом пишут, и про Путина вашего пишут. Ну, почему-то никто же не заводит дело о клевете на Путина. Да, у нас есть отдельная статья об оскорблении власти. Появилась она в прошлом году, мы помним, и вроде она в регионах даже активно и применяется против разных таких любителей острого словца. Ну, как-то у меня здесь не исключительно, у меня в первую очередь вопрос к этому внуку, ветерану Игоря Колесникова. Вот у вас нет ощущения, что вы просто вместе с дедушкой, вы-то ладно, вы молодой человек, вы еще отмоетесь, но вы взяли своего дедушку, наверное, уважаемого человека с наградами, который в жизни очень много повидал. Вы его взяли и окунули в дерьмо. Вот так вот прям с головой. Дедушка не хотел, а вы взяли его за голову и туда вот макнули. Макнули прям туда. Давай, дедушка, вот этот вот. Жуй. Дедушка, вот тоже большой вопрос. Дедушка знал до всей этой истории, кто такой Навальный? Без вашей подсказки, Игорь Колесников. Дедушка бы узнал ваш, что есть какой-то Навальный, он сидит в Москве и что-то там сказал. В Твиттере, да, вот если вы представляете ленту Алексея Навального в Твиттере, наверное, там сообщений 30 в день точно есть, так вот, навскидку, я предполагаю, потому что там идет живое общение. И вот надо же, как дедушке повезло, черт возьми, дедушка, наверное, зашел в 93 года в Твиттер, да, в свой аккаунт, и смотрит у него в ленте там Путин, не знаю, Путин Тим, Мишустин, правительство, Раштуде, может быть, на Трампа подписан, и на Навального подписан, и бац, такая ерундистика, предателем назвали. Ну, как, это вот так вот было? Или, может быть, позвонили Игорю Колесникову и сказали: Игорь, вы знаете, тут вот есть такой Навальный, мы с ним давно пытаемся счет свести, но вот аккуратно. Вы можете поучаствовать в такой хорошей истории? Такой очень важной истории. Вы же как бы, да, деда любите, да, и вот надо за деда отомстить вот этому Навальному, этому фашисту. Он же фашист, фактически. Он же фактически фашист. Он на вашего деда наезжает, называет его предателем, а дед фашистами воевал. А кто может воевавшего с фашистами назвать предателем? Конечно же, только фашист. Давайте деда поддержим, сделаем хорошее дело, скажем сейчас всем и дедушке, объясним, что это очень было оскорбительно, дед обиделся. Ну, и дед обиделся, да. И вот, правда, большой вопрос. Если с дедом, 93-летним ветераном, Игнатом Артеменко, случится что-то, в этом будет виноват Навальный и ФБК, или в этом будет виноват внук, который, как он сам признается, не уберег? Или вот тоже, знаете, вопрос большой. Дедушка, наверное, Игнат Артеменко выходил во двор, да, выходил за продуктами, да, молочка купить. И сидят бабушки на скамеечке около подъезда и говорят: «Ах, что ж ты, Игнат, зашкварился так на старости лет. Путина поддержал». Или, может, наоборот. Или, наоборот, они ему говорили: «Ой, Игнат, знаешь, что про тебя-то этот столичный выскочка говорит, Игнат абсолютно не зная ничего, он за новостями не следит и Твиттер уже давно не посещал, он спрашивает у бабусик: а что там, что сказал вот этот вот выскочка, он тебя предателем назвал», и дедушка за сердце сразу схватился, и дедушке плохо сразу стало. Это так было? Нет, не знаю. По-моему, вот я лично склоняюсь к тому, что вот это была какая-то мерзкая грязная разводка от Следственного комитета. Слушайте, точно так же, тут же на самом деле нового ничего нет, как Следственный комитет поступает, когда у нас есть какие-то массовые акции, и после массовых акций было бы неплохо сразу какое-нибудь дельце сделать, а при мне не носили против полиции. И есть, смотрите, есть на самом деле, да, если мы вспоминаем события прошлого года, у нас в конце июля, в начале августа будет такая своеобразная годовщина летних протестов 2019 года из-за выборов в Мосгордуму. Но мы вспомним, что есть действительно эпизоды, где, ну, я не знаю, это применение насилия или не применение насилия, но там были факты того, что ты прикасаешься к полицейскому, ты как-то его пытаешься за руку дергать, и люди уехали на несколько лет в колонию. Надо ли было уезжать в колонию? Для меня вопрос открытый. Я считаю, что можно, дернув за руку полицейского, за рукав, да, не обязательно уезжать в не обязательно уезжать в колонию и ломать себе жизнь, и оставлять свою семью без средств к существованию. Мне Беглец вспоминается, Данила Беглец, по-моему, да, у него двое детей, как раз он оставил свою жену с детьми. Но есть же гораздо более спорные фигуранты, какой-нибудь Самариддин Раджабов, да, различные эти истории с стаканчиком, который упал, или с бутылкой, бумажный стаканчик, это другое, да, там дело закрылось вообще, потому что абсолютно было такое абсурдное. А упавшая пластиковая бутылка, которая испугала сотрудника Росгвардии или сотрудника полиции, ну, это же вымышленное дело, это же вот Следственный комитет, он приходит в какую-нибудь часть, да, я не знаю, в казарму и говорит: так, кто у нас тут готов обидеться? Кто у нас готов обидеться, друзья? Кто готов выступить посмешищем? И как в школе говорили, лес рук. Конечно, никто не хочет быть посмешищем. А кто хочет выступить посмешищем, но потом получить какую-нибудь няшку? Да, ну такой вот, какой-нибудь приятный бонус от Виктора Золотова самого или от Колокольцева, да, кто хочет выступить таким страдальцем, кто готов, ну и какой-нибудь две руки поднимаются, щупленьких таких росгвардейцев, кто готов в суде сказать, что он очень сильно испугался, когда рядом упала бутылка пластиковая, и все, одна рука остается, ну давай, пошли с нами, сейчас мы тебе все объясним, что надо говорить. Здесь, мне кажется, точно такая же история, приходит Следственный комитет: так, ну что, как там, Игорь, за деда готов обидеться? Да, или ты, может быть, тоже, как Навальный, фашист? Давай-ка обижайся за деда, и деду все доложи, ну, аккуратно, потом в обиде не оставим, все, квартиру, может, дадим, может, комнату дадим, или ремонт сделаем, или машину подарим. Деду уже не нужна, дед помрет твой скоро. Судьба такая у него. А ты еще молодой, хорошее дело сделаешь, потом еще тебя в ОНФ запишем. Давай, соглашайся. Мне вот честно, скажется, что я какой-то с какими-то идиотическими фантазиями сейчас здесь выступаю. Мне кажется, вполне возможна такая история. И в итоге, что интересно, Следственный комитет вчера выпускает еще одно заявление. Тоже по этой теме Следственный комитет как активизировался, да, карантин сняли прямо чух-чух-чух, вот по одному делу. Когда еще, вы помните, такая активность была от этого ведомства? Оказывается, Следственный комитет признал ветерана, да, Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете. Артеменко рассказал следователям, значит, 93-летний дед, следователи пришли к 93-летнему деду. Это называется ни стыда, ни совесть. Они к нему пришли, и они его допросили. Да, он же потерпевший, они его допросили. Он ему рассказал, что информация в комментарии Навального не соответствует действительности. Она опорочила его честь и достоинство и повлекла ухудшение состояния здоровья. Вот так, представляете, дед так и сказал прямо таким вот, вот этим мерзким языком нечеловеческим. Пожилой дедушка, да, можете представить, как человек в 93 года говорит. Конечно, разные у всех бывают состояния, уж извините, мозгов к этому возрасту, но, наверное, не слишком быстро говорит дедушка. И вот он, пришли следователи: здравствуйте, дедушка, а вот про Навального знаете? Да, ну что, рассказывайте. И дедушка говорит: ну, вы знаете, в комментарии Навального информация, она не соответствует действительности, и она опорочила мои честь и достоинство и повлекла ухудшение состояния здоровья. здоровье. Но мы же обычно все так и общаемся. Мы не говорим, мне плохо стало с сердцем после того, как я Навального прочитал. Мы повлекла ухудшение состояния здоровья. Тут смотрите, какая интересная история. Во-первых, я жду ваши смс-ки. Друзья, и должен покаяться. Мне не удалось, честно скажу, не удалось... По непонятной причине не удалось запустить нам трансляцию в Ютьюбе. У нас сегодня были уже проблемы с трансляцией. Вчера, да, в среду была проблема с трансляцией в программу «Условно ваш» с Егором Жуковым, куда Максим Кац приходил в качестве гостя, в качестве жертвы. Честно скажу, не видел, не знаю, как там все прошло. Наверное, интересно. У Егора Жукова обычно это именно так и проходит. Поэтому сегодня без Ютьюба, хотя мне безумно жаль, вы знаете, что я вас читаю регулярно. И мне важно, когда есть возможность отталкиваться от ваших сообщений. Поэтому сегодня с смс-ками работаю. Плюс 7985-970-4545. Пишите, как по-вашему теперь будет складываться судьба Алексея Навального. И почему, в принципе, сейчас вот эта вот активизировалась история. Опять вот Навальный, он такой... Почему нам напоминает, что Навальный персонаж... Ну, такой неприятный, да, он, как вот обычно в телевидении могут рассказывать, Навальный, он украл лес, он еще там украл по делу Ефраше, Навальный теперь ветеранов обижает, Навальный фашист, правда, статьи нет за Навального фашиста, но кто знает, может, будет. Как вам кажется, почему такая активизация внезапная наступила? Какова судьба Алексея Навального в ближайшие месяцы? Кстати... В какой срок, по-вашему, все это разрешится, дело уголовное? И как вот вопрос большой, как вы, в принципе, оцениваете сам поступок Алексея Навального? Мы, опять же, повторюсь, мы с Константином Эгертом обсуждали это в дневном эфире. Можно ли вообще про Навального, да, про ветеранов, да, которые прошли войну? Им очень-очень много лет. Можно ли рядом с ними ставить вот какие-то такие слова? Предатель, халуй и так далее. Может быть, Алексей Навальный ни разу не имел в виду именно вот этого Артеменко, да? Потому что там есть тот же самый Саровар Сирота, Артемий Лебедев. Тоже персонажи, ну, такая, знаете, репутация у них. Ну, вот Лебедев сам признается, что он запутинец. Олег Сирота, Саровар подмосковный, он всегда тоже около власти. На какие-то там сборища к Путину всегда он прорывается, свой сыр ему проталкивает, навязывает, постоянно пытается передать, я не знаю, передал или нет. На питерском форуме экономическом, который в этом году отменили, но на прошлых, я прекрасно помню, он на главном стенде, ну, на единственном и стенде Московской области, но он на самом видном месте всех угощает сырами, все проходят, едят эти сыры, потом губернатор Воробьев проходит, и они тесно общаются. Ну, человек, слушайте, не надо ругать Саровара Сироту за то, что он общается с властью. Ну, он сделал выбор, этот человек с убеждениями, он считает, что это правильно, окей. Если кто-то при этой власти устроился хорошо, вряд ли Саровар-сирота что-то воровал, правда? Но если ему, вот он так устроил свой бизнес, что в этих условиях с этой властью, с Воробьевым в регионе и с Путиным в руководстве страны, ему хорошо. Надо ли его за это ругать? Ну нет, ну хотите его называть приспособленцем каким-то, называйте, не знаю. Ему, я думаю, пофигу, он прекрасно существует без нашего с вами мнение. Но вот смотрите, еще раз, я прошу вас написать мне на смс-номер плюс 7985-970-4545, насколько, по-вашему, уместно, в принципе, было рядом с фамилией ветерана писать, что он предатель и халуй. Я не пытаюсь, смотрите, я не призываю вас дать какую-то юридическую оценку, да, я призываю вас так вот поразмыслить на эту тему, потому что, вот опять же, с Эгертом мы об этом говорили, у Эгерта, например, другой стиль, он себе вот не может позволить себе так высказаться. Я бы, наверное, не стал, в принципе, про людей говорить, это тоже не мой стиль, говорить, а вот они халуи продажные, не знаю, собаки, скоты, путинские подстилки, просто не мой лексикон. И, знаете, пока вы пишете, скажу такую вещь, мои наблюдения. Мне кажется, Алексей Навальный стал в некотором в некотором смысле жертвой своего собственного нового образа. Потому что Алексей Навальный, например, года два назад, и даже, слушайте, в году 13-м, когда он боролся за кресло мэра Москвы, он не то чтобы был менее опытным политиком, конечно, он был менее опытным политиком, но он был таким политиком более, что ли, каким-то прагматичным, более аккуратным. Политиком, который больше думает о какой-то стратегии, который понимает, что за каждым словом могут наступать определенные последствия. И он, мне кажется, был в большей степени политиком для людей думающих. Даже в 18-м году, ну, в 17-м, накануне избирательной кампании, он больше обращался, апеллировал к людям, к избирателям таким вот сознательным, да, к избирателям, к платежеспособной аудитории, давайте назовем это так, и которая для него... И вот эта аудитория, она, наверное, все-таки обязывала как-то соответствовать ей, да, то есть если ты общаешься, ну, я просто могу даже судить по своим, по общению с вами и со своими детьми, и со своими близкими. Понятно, что для детей я подбираю отдельные слова и определенные темы. С вами у нас тоже совершенно другие темы, которые я не смогу продать своим детям. Дома мы практически не говорим о каких-то вопросах политических. И мне кажется, Навальный раньше больше смотрел на аудиторию такую взрослую, серьезную, да, а сейчас, может быть, я не пытаюсь влезть в бошку Навальному, я жду от вас комментариев, я надеюсь, что вы это сделаете за меня. Мне кажется, сейчас он больше пытается работать как раз с такой аудиторией молодой. Не потому, что старая от него отвернулась, не потому, что она ему надоела, потому что он хочет завоевывать новую какую-то вот новую аудиторию, молодую аудиторию. Поэтому и он выбирает новый язык общения с этой аудиторией. Дерзкий, провокационный, не в отрицательном смысле, но в хорошем смысле, провокация, да, вот живой разговор, яркий разговор, по этой же причине он залез в сервис TikTok, это такой сервис, как Instagram, там есть возможность и нужно, и не просто возможность, обязанность размещать, ваша обязанность размещать видеосообщения, какие ты снимаешь видео истории, разные эффекты и так далее. Вот Навальный, по-моему, и Любовь Соболь, они представлены теперь в этом сервисе. В этом сервисе у меня нет никого из знакомых, друзей, коллег, моих ровесников. По крайней мере, я об этом не слышал. Нет людей старшего возраста. Там, ну, дети, там подростки. Зачем Алексей Навальный идет туда? Кто-то, наверное, скажет, наверное, Алексей Навальный педофил, поэтому он идет на сервис, в социальную сеть, где полно детей и подростков. Нет, я вам скажу, нет. Это у вас ошибочные абсолютно выводы. Просто Алексей Навальный хочет получить в том числе и эту аудиторию. Является ли это неправильным? Нет, это правильно. Алексей Навальный политик, он должен завоевывать новую аудиторию. Но вопрос в том, какими средствами он пользуется, чтобы завоевывать эту аудиторию. Потому что, мне кажется, вот еще раз, вот это сообщение предателей хулы, это было лишнее. И я уверен, он 100 раз уже пожалел о том, что он сказал. Наблюдая, как 2 недели вот эту историю качали, он 100 раз пожалел. И поэтому его вчерашнее... такой вот ролик 7-минутный, который он выпустил, он предлагает, Алексей, если не знаете, скажу вам, Алексей Навальный предлагает принять законопроект о выплате ветеранам 200 тысяч рублей ежемесячно, да, увеличить им пенсию до 200 тысяч рублей ежемесячно, что может позволить себе наш российский бюджет, с учетом того, что ветеранов-то не так уж много осталось, и... Ну да, бюджет он может себе позволить, и мне кажется, таким образом он попытался как-то, ну, реабилитироваться, переключить внимание, показать, да нет, смотрите, я за ветеранов, у меня даже есть предложение конкретное, давайте вот им деньги дадим, вот вы, которые там сидите в Госдуме, Совет Федерации, Путин, давайте отложим наши вот эти споры вечные. Просто 200 тысяч ветеранов, ну можно же платить, но они умрут скоро все, год, два, три, четыре, уже не будет ветеранов. Ну, обеспечьте им достойную старость. Достойная старость, она заключается не в том, что тебя Следственный комитет допрашивает и пытается сделать тебя потерпевшим, а достойная старость, она в достойных условиях жизни. всем ли ветеранам обеспечили дословную, досрочные, что ж такое, всем ли ветеранам обеспечили достойные условия жизни, достойный уровень жизни? Мне кажется, нет. Да, конечно, от этого предложения, а давайте ветеранам дадим 200 тысяч, пахнет и просто воняет мерзким популизмом. И с Эггертом мы тоже в эфире об этом говорили. Эггерт бы предложил, например, 250 тысяч. И был бы он Путиным, был бы он, не знаю, Мишустином, он бы сказал, давайте по 300 тысяч, что мы мелочимся, это же ветераны, мы их любим. Ну, я уверен, такого не будет. Такого не будет, потому что сейчас вот выступить с аналогичным предложением, сказать, а давайте-ка вот завтра Владимир Путин выходит, или, например, через неделю, 24 июня, перед Парадом Победы, выходит Путин и говорит, а давайте мы... Давайте мы ветеранам будем раздавать по 300 тысяч. Ну и, конечно, выйдет Алексей Анатольевич Навальный, первым делом скажет, так вот, ага, они меня услышали, потому что я самый крутой, а Путин только может повторить за мной. Нет, конечно, такого не будет, и если уж поддерживать ветеранов каким-то образом по-новому, то вряд ли в последнюю очередь, я думаю, власти будут делать так, как им советует Алексей Навальный, или как того требует Алексей Навальный. Ну так, у Навального нервы сдают, и у меня тоже. Да, слушайте, ну что, сдают нервы? То есть вы согласны с тем, Ева из Петербурга пишет на СМС, что у Навального в этом смысле сдали нервы. Навальный должен фильтровать базар, подставился, вроде знает, с кем имеет дело. Но, знаете... Опять же, Навальный, так вот я не могу сказать, что я его постоянно мониторю в социальных сетях, мне кажется, вот этот язык, такой новый его общение, он появился довольно давно. И, в принципе, здесь просто, как говорят, нашла коса на камень. То есть был Алексей Навальный, который сам для себя какие-то вот... Ну, он даже не определял грани, который привык уже общаться на каком-то новом языке, на вот этой вот новой высоте, такой провокационной, опять же, подчеркну, не обязательно в отрицательном смысле. И был все это время где-то рядом Следственный комитет, я не знаю, ФСБшники, которые, конечно же, следят за Алексеем Навальным, которые, конечно же, смотрят за каждым его твитом и думают про себя... Ну, так, а мы ничего не просмотрели, так, Навальный, давай, вот наши сети, мы их расставили уже, давай, скажи что-нибудь, сделай что-нибудь, ну, позови кого-нибудь на митинг, ну, давай что-нибудь, но нам надо работать, хлеб, дети, нам кормить всех надо, и погоны, и путевку нам нужно, давай, Навальный, скажи что-нибудь, и вот он сказал. И все, конечно, они за это ухватились, и при информационной поддержке того же Rush Day прекрасно эту историю раскачали, просто сделали ее максимально рельефной и максимально выпуклой. Никуда от этого деться было нельзя. Уже никому. Согласен с вами про изменения Навального. Раньше это все выглядело поприличней. Светлана Дэвис пишет, не оскорбляет ветеранов то, что их сейчас поселят в карантин, чтобы они не заразили президента во время парада. А надо ли ветеранов тащить на парад? Это не доведет их до смерти? Не оскорбляет ли их честь и достоинство, что их используют в президентском празднике? А это тоже, такой хороший вопрос вы задаете, и меня просто... Вот, слушайте, меня шокировала эта история с тем, что ветеранов, перед тем, как на парад Победы привести к Путину, да, где Путин, разумеется, будет, ветеранов отправят в какой-то обсерватор, или я не знаю, как это будет называться, и они там будут, да, они там будут находиться, чтобы потом, видимо, Путина не заразить. То есть ветераны, мало им испытаний было в жизни, ветераны должны еще как бы доказать, что они не болеют, они не опасны для президента, и поэтому, ну, надо еще, слушайте, мало же терпели в жизни, надо еще чуть-чуть потерпеть, чуть-чуть. То есть вот вы понимаете, как тут все сходится. Все вокруг одного вертится Владимира Путина. Есть вот Владимир Путин, которому мало было 9 мая празднования Дня Победы. Ему показалось, ну как-то что-то вот не то. Что-то не то. Самолетики пролетели с вертолетиками. Не то. Мало. 75 лет же прошло. Мало. 75 лет прошло с победы. Надо еще раз. Надо. Можем повторить. Но давайте повторим 24-го. Да, теперь, значит, ради Владимира Путина у нас будет парад Победы. Снова самолеты. Снова? Снова техника у нас пройдет. Все-таки, да, у нас будут вот эти военные расчеты по Красной площади. У нас уже все гуляют под это, в том числе, дело и под Конституцию у нас ограничения сняли, и под парад, чтобы вот дух праздничный в людях был. И у нас решили так вот под это же дело, ну, немножко ветеранов. Ну, а что ветеран, ладно, ну, люди привыкли в холод, в зной, в стужу. До Берлина некоторые дошли. Ну и ладно, ну посидят 2 недели где-нибудь в обсервации. Нормально же? Нормально? Да ладно, ну чего? Чего? А потом мы им еще... А мы им никак не 200 тысяч рублей, как Навальный говорит и просит, а мы им 10 тысяч рублей дадим и продуктовый набор за их жертву, за их жертвенные сидения в... где-то там в обсерватории, да, пишет. Это удивительная история, на самом деле. Спасибо, что продолжаете писать. Навальный не оскорблял ветерана. Было перечисление людей, занятых в пропагандистском ролике, где используют и старика, не врывайте из контекста, а в целом Навальный прав, предатели и же Полиза, трусы. А я не вырываю из контекста, послушайте, уважаемый мосхулиган, я же вам текст Навального целиком процитировал. Это у меня конкретно по этой истории к Навальному претензии нет. Я с радостью с Алексеем Навальным готов спорить по разным абсолютно аспектам. Мне абсолютно не нравится образ Навального как единственного нашего, единственной нашей надежды. Единственный человек, который слышит наши, я не знаю, простые людские российские чаяния. Нет. Послушайте, у Навального есть вещи хорошие, у Навального есть вещи менее хорошие. Навального можно критиковать за то, как он выстроил свою вот эту вот партию, свою структуру. Но зачем мне сейчас вырывать из контекста? Все уже, мне кажется, вырвано из контекста. Прекрасно, Следственным комитетом уже сделаны скриншоты, все задокументировано, ветеран опрошен, еще кого-нибудь найдут, будет проведена графологическая экспертиза, которая две даже, да, какой-нибудь, как в деле Егора Жукова, будет человек, который не имеет профильного образования, что не помешает ему сделать хорошую, качественную экспертизу, нужную для позиции следствия, и будет какое-то, конечно же, наказание. Но еще раз, друзья, у нас вот остается 10 минут до конца часа. Напишите мне, пожалуйста, интересно, ваша позиция, как вам кажется, что Алексея Навального ждет по итогам вот этого разбирательства, и кто вдруг решил, и почему именно сейчас? Почему именно сейчас решили Алексея Навального так вот вернуть в его статус уголовника, да? Опять же, повторюсь, для пропагандистов он уголовником и так, в принципе, является. Они, если уж упоминают Алексея Навального, они, конечно же, говорят о том, что Алексей Навальный — это вот там уголовник и так далее. Почему сейчас решили напомнить? То есть в чем опасность-то была? Вроде протестов серьезных никаких не ожидается, выборов не ожидается. Качать, если людей, то по какому поводу? Хорошо, в прошлом году вот Алексей Навальный отметился, когда были выборы в Московскую городскую думу, и там действительно была борьба, да, в том числе политическая, и были протесты уличные. Алексей Навальный сыграл не последнюю роль в этих уличных протестах. А сейчас-то что? Почему не полгода назад? Почему сейчас? И в чьих это интересах? Ну, только не говорить, что это все в интересах Путина. Путин, может быть, конечно, знает фамилию Алексея Навального, но ему явно как-то вот очень-очень-очень-очень-очень наплевать на это. Он где-то там в своем космосе. И, опять же, сошлюсь на Эгерта. Эгерт говорит, что у Владимира Путина скорее какие-то там попытки очередные себя в историю вписать. С Крымом теперь с чем-то еще надо. Геополитика, вот это интересно, да, противостояние с США, это интересно. А Навальный, ну что Навальный, ну разберитесь с Навальным. Ну что вот он там опять вылезает, да? Ну дайте ему третье уголовное дело, дайте ему третий условный срок. Пусть сидит и не рыпается, и не претендует на власть не претендует ни на каких уровнях. Светлана Дэвис пишет, потому что а потом с ним за ручку поздоровается Лукашенко, у которого в республике короны нет. Но это вы какие-то, как это говорят, вы какие-то свои, Светлана, влажные, простите уж, фантазии озвучиваете, да, что, наверное, болеющий, да, коронавирусом Лукашенко будет Путина приветствовать и потом президента российского заразит. Ну, не знаю, не факт. Я думаю, всех Мне правда интересно, как это будет сделано. Наверное, всех, кто приедет на празднование Дня Победы, да, ну как это по сути же празднование Дня Победы будет 24 июня. Я думаю, всем там как-то аккуратно, всех лидеров аккуратно попросят тест сдать, чтобы нашему президенту было поспокойнее. Так, вот я понимаю этих всех, типа Симоненко, Скалова, они ждут такого момента 24 часа в сутки, чтобы налететь на Навального, а внучек под этим подписался, но ни внук, ни Симонян, не понимаю, кто такой Скалов, про которого вы говорите, точно о деде думает меньше всего. Дед — это разменные монеты, в их грязных играх могут дать 99%, могу дать 99%, что дед вообще не знает, кто такой Навальный. Я тоже уверен, что он не знает. Это, знаете, как эти смешные отряды Путина, да, каких-то полоумных женщин. Да? Сейчас я скажу полоумные женщины, потом у меня тоже уголовное дело заведут, потому что окажется, что кто-то из них ветеран. В общем, не производящие впечатления сознательных людей, женщины пожилые, они, помните, сжигают портреты Навального, портреты Трампа, ругают их всякими разными словами, и все это снимается на камеру, выкладывается в интернет, и все потом смеются, угорают. Вот тут чокнутые сторонницы Путина. Ну, как это, я не знаю, может, чья-то провокация, может, кто-то действительно попытался выслужить таким образом, но нет, мне кажется, все-таки это такая вот история, она скорее образ Владимира Путина портит. Отряды Путина, посмотрите, если вы забыли, кто это такие смешные пожилые бабушки. Расскажи о Наке, что произошло. Ну, я знаю, что Наке в отпуске на 43 дня. Правда, друзья, я видел сообщение в... Я видел сообщение в YouTube, да, вот где чат у нас идет, трансляция, нет, чат идет. Я видел тоже, вы спрашивали, ну, Майкл в отпуске. Ну, по крайней мере, об этом говорил Венедиктов. Мы с Майклом это не обсуждали. Где он, как он, что он, какие у него планы. Вот он в отпуске на 43 дня, это его какие-то там недели, месяц с лишним, еще сколько там, полторы недели не отгуленные, да, за энное количество лет. Вот он находится в отпуске. Как дальше сложится судьба Майкла, я правда не знаю. Ну, смотрите за его социальными сетями. Венедиктова спрашиваете, как они договорились о чем-то или не договорились, может, они списывались. У Венедиктова, кстати, завтра Коля Котов, вот я вспомнил. Коля, подскажите, у вас сетка есть на завтра без посредников? У Венедиктова во сколько будет? В 9 вечера или в 8 вечера? Как раз вот вместо блогаута, который, по-моему, в 8 вечера. В 8 вечера. Вот, друзья, в 8 вечера в четверг, сегодня уже, у Алексея Венедиктова без посредников. Это специальная программа, в которой он всегда... В первую очередь рассказывает о том, что происходит на радиостанции, и комментирует различные ваши, ну, комментирует новости, связанные с радиостанцией, и отвечает на вопросы по поводу радиостанции сотрудников нашей политики, дел, в том числе каких-то финансовых и так далее. Вот, пожалуйста, все вопросы ему. Вот хотите, хоть завалите, но потом не забудьте разгрести немножко эти завалы вопросами про Майкла. Правда, вот клянусь, вот вам крест. Не знаю ничего про Майкла. 43 дня. Это не рабочая версия. У меня, правда, нет информации, я с ним это не обсуждал. Противно слушать ваши сплетни с подхихиками. Я разочарован, а так вас уважал. Напрасно. Давайте вы вернетесь со своим уважением все-таки ко мне, потому что я сейчас не про Навального говорил и не против Навального. Я говорил про такой не очень, мне кажется, порядочный следственный комитет, который, ну, или там Кремль, да, какая-нибудь башня Кремля, которые внезапно себе нашли хороший повод за Навального зацепиться. Какая разница, что говорит Венедиктов, если Наки уже сам несколько раз сказал, что ушел с концами, или Венедиктов может заставить и принудить явиться на работу. Все порадуемся возвращению прекрасной Ирины. Ну, да, Ирина, Ира Воробьева теперь ведет программу «Один» в ночь с субботы на воскресенье. Насчет, слушайте, я не знаю, где Майкл говорил несколько раз, что ушел с концами. Ну, ушел, хорошо. Если сказал где-то, у меня нет такой информации. Ушел и ушел, ну, флаг в руки, что я могу поделать? Бежать за ним. Так, с дедом это постановочное шоу ветеранов 95-летних на параде жалко очень. Руководители это защитным спреем против ветеранов обрызгивают. Мило. Да, это, кстати, тоже про защитный спрей. Удивительная штука, в которую сложно поверить. Про вот этот коридор, который, оказывается, у Путина установлен в Новоогарёво. Если ты министр, чиновник, не знаю, пресс-секретарь, пришел с каким-то донесением важным, хочешь личной встречи с Путиным, будь добр, пройди вот этот коридорчик, там тебя будут, я не знаю, полоскать, омывать, дезинфицировать. Такая, знаете, по-моему, унизительная история. Я не знаю, чем руководствуются разные министры на разных должностях, разные чиновники, госслужащие, в принципе. Что вот иногда смотришь, что они делают на своих постах, и что делают те люди, которые стоят над ними. И иногда кажется, ну, блин, может быть, там у вас как-то совесть проснется, вам станет стыдно за все это. Но нет, но люди же остаются на своей работе. Значит, работа хорошая, она кормит. Или там какие-то соображения есть, может быть, патриотические. Они здесь даже давлеют, да, они в первую очередь. Это же унизительно. Просто вот я так представил, наверное, вряд ли у меня будет встреча с Владимиром Путиным когда-либо. Ну, вот, допустим, я какой-то сотрудник администрации президента, и чтобы получить доступ к телу, да, к царю, я должен пройти вот этот вот коридор, да, я должен доказать всем своим нутром, что я чист, и я имею право приближаться к президенту, который все в нашей стране. По-моему, это очень унизительно. Я не знаю, опять же, я не знаю, что там в головах у чиновников, насколько для них это все унизительно, не унизительно. Так, Алексей не по теме. Нефтегорское землетрясение 25-летие. Вы становитесь мне неинтересны. Взаимно, да, вы мне тоже неинтересны, потому что вы не подписываетесь и пишете очень какие-то короткие односложные предложения. ВВП знает и боится Навального, если у него есть специальный человек по дискредитации Алексея. Кирилл из Москвы пишет. Я надеюсь, вы не меня имеете в виду, я-то уж помилуйте. Еще раз повторюсь, в разных ситуациях и можно быть и за Навального, и против Навального, так же, как можно быть и за Явлинского, и против Явлинского. И даже, слушайте, прости господи, в разных ситуациях можно быть и за Кадырова, и против Кадырова. Потому что что-то-то он, наверное, делает правильно, да? Так вот, 3 минуты подумайте, пока у нас новости с Александром Климовым будет, ответьте мне на вопрос, что Кадыров делает хорошо, по-вашему. В чем он преуспел? Это программа 1, Алексей Нарышкин здесь, Николай Котов за пультом звукорежиссера. Новости, я скоро вернусь.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Один час и 3 минуты. Это московское время. Вы слушаете «Эхо Москвы». Я даже начал заикаться от радости, потому что заработала трансляция. Еще раз, друзья, вот проверял ровно час назад, и были сложности с трансляцией. Сейчас посмотрел заново очень строго на всю эту систему. И, к счастью, она заработала. Ну, вчера еще по вине YouTube у нас практически сорвался в эфир на основном канале программы Егора Жукова. Но сейчас, видите, к счастью, заработал. Я вижу, да, вижу, тут все радуются. Алексей, как живой, да? Спасибо, что живой. Алена, да, ежик с ружьем, да, красив, как всегда. Лучше было, знаете, лучше бы мозги вы отметили. Киви продаст свою совесть Совкомбанку, понятно. Транса, о, господи, так, вы так эмоционально спокойнее. Лайки, да, давайте сразу лайки поставим тем, кто не слышал, о чем я вот обращусь к тем, кто подключился в трансляцию в YouTube. Мы тут со слушателями, те, кто в радиоэфире был со мной, обсуждали, да, с помощью ваших сообщений на СМС. А что произошло с Навальным? Какая его судьба ждет? Давайте вот сейчас так в режиме блиц мы определимся. Навальный по итогам вот этого третьего уголовного дела, он что получит? он получит срок, может быть, там как-то это все конвертируется, ему довесят какой-то очередной штраф. Может быть, общественные работы, или обязательная работа это называется, ему назначат. Представьте, 240 часов обязательных работ. Навальный стоит где-нибудь с какими-то уроженцами азиатских республик, ГБУ-жилищник метет дворы. Вы можете себе представить? И каждый день он метет эти дворы, и каждый день там собирается митингом, потому что когда еще у тебя лидер, один из лидеров оппозиции, давайте не будем его прям возвеличивать, а то Алексей Анатольевич Качанлев возгордится, когда еще у тебя лидер, один из лидеров оппозиции метет двор в какой-то стране, видно? Нет, вот Россия будет в этом смысле первооткрывателем. Алексей, вы провокатор, не удивлюсь, если в будущем услышу вас у Симоняна или у Эрнста, Александр, не Бандерлог. Вы знаете, Александр, да что-то вот все, и меня провожают, сколько лет я работаю, меня все провожают к Симонян и к Эрнсту, и к Соловьеву куда-то под крыло. У них одно крыло на двоих с, у Соловьева с Киселевым. Но как-то пока не случилось, знаете, я не очень хочу. Мне кажется, я вам честно скажу, я бы там не смог работать. Но у нас просто убеждения разные. Может, вы как-то вырываете из контекста, а тут мне написали в прошлом части, как раз в чате в YouTube, что я вырываю из контекста слова Навального, я все перекрутил и так далее. Может, вот вы тоже перекручиваете? Вы меня напрасно записываете в путинисты, напрасно вы меня отсылаете на каналы государственные работать. Как-то надоел, халуй газпромный, вновь явку натягиваешь по приказу веника и мочишь Навального. Все абсолютно верно сказали. Да, газпром, не газпромный только, дед, не газпромный, а газпромовский. Так как-то привычнее. Так, абонент просит пополнить счет с мобильного телефона. Почему нельзя президента посадить за стекло, оградив его от министров? Зачем личный тесный контакт президенту с министрами? Странная история. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему Владимир Путин некоторые совещания проводит у себя из резиденции в Новоогарёво. Возможно, он просто этот формат распробовал, и ему не хочется кататься ради чего-то там и вблизи смотреть на всех этих людей. Вот если вы говорите, что вас достали чиновники, вот представьте, что Путина тоже достали все эти чиновники, Мишустин, правительство и прочие, и прочие главы госкомпании. И не хочет он смотреть на них, не хочет он дышать с ними одним воздухом. Ну вот он отгораживается вот этим огромным телевизором, где у него маленькие экранчики. Допустим, я не знаю, ну вот раб на галерах. Представьте, что правда Путин до сих пор работает, до сих пор себя ощущает как раб на галерах. Ну, просто представили, да? Сейчас не будем его жалеть. Сам сделал такой свой выбор. Так. 43 дня смены в Артеке, час Навального, следующий только не про кухню, танки в окно видно, Светлана. Вот, я вам, знаете что, так, вы вспоминаете, какой принцип вы годами, десятками лет внедряли в наши слабые умы, что настоящий политик тот, кто умеет быть успешным и упоминаемым, а еще волшебней реальной силой, пишет Диггер, вот и Кадыров это делает успешным, быть настоящим политиком реальной силой, а что нам еще надо, мы не помним, представитель чего. Так, вопрос Николая Котова. Я не знал, что у нас есть такая возможность. Коль, просто да или нет, Николай Котов, наш звукорежиссер. Вопрос от Эдуарда из Малаховки. Вы осознаете себя соучастником этой мерзости?
Я постоянно...
Он постоянно в этом участвует. Он из нее не вылезал даже никогда. Даже Нарышкина здесь не было. Котов уже был в этой мерзости. Спасибо, Коль, за честный ответ. Так, абонент просит, да что ж такое, да пополните вы уже наконец-то ему счет, этому бедолаге. Так, слушайте, это приятно. С другой стороны, это приятно, но обидно за коллег. Вы единственный сотрудник, которого уважаю. Православный русский с двумя детьми против либералов. Да я не против либералов. Я не против либералов. Я против людей, которые вот какие-то однобокие и зажатые в своих каких-то очень странных представлениях. Всех накормят орбидолом, и все будет нормально. Мила из Москвы пишет. Платошкина. Ну для чего Платошкина арестовали? Ровно для того же и Навальный. Они не выходят на улицу, но качают, чтобы люди не ходили на голосование и не делали явку. Тоже вот Светлана Дэвис пишет. Бэд Навальный. Так, а что это такое? Так, ссылку мне прислали какую-то. Спасибо, 18 апреля. Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального перед выборами президента. Тут прислали мне ссылку аж 17 года со ссылкой на Дождь, который у 4 источников, близких к Кремлю, узнал, что, оказывается, целый отдел работает. Вот тут спрашивали про танки, которые я сейчас их слышу. Вот в 11 часов вечера я слышал, и был Новый Арбат перекрыт, ехали вот эти вот танки, всякие там гаубицы, тополя, мсты и прочая всякая ерундень. Да, я сейчас, наверное, обидел кого-то, заведите на меня уголовное дело, Следственный комитет. Я обидел нашу военную промышленность. И я впервые, ну, поскольку эта история-то регулярно повторяется, и, как правило, нет такого правила, что Нарышкин работает каждую репетицию или в День Победы, но эти репетиции и сам парад здесь, вот именно из окон радиостанции, я наблюдаю довольно часто. И даже год, и, по-моему, 2 года назад я чуть было не опоздал на эфир, потому что было перекрыто движение. Разумеется, ради проезда техники. И, более того, перекрыт даже подземный переход. Стоит просто росгвардеец, такой щуплый паренек. Такое ощущение, что один из года в год один и тот же. И он препятствует проходу пешеходов просто под землей. Вообще нельзя. Мало ли, может, у тебя там граната, вот ты взорвешь, и у нас там танк провалится в яму. Что же мы будем делать? Но довольно странная история. Ладно, черт с ними. Сегодня, как видите, не опоздал. Хотя трансляция началась позже, за что еще раз извиняюсь, друзья, перед вами. Это не должно отражаться на количестве лайков, которые вы поставите мне под этим эфиром. Я вот шел и впервые, наверное, задумался. Вот в прежние годы, когда репетиция, да, перекрывает город, о чем я думал в прежние годы? Лет 5, наверное, подряд. Вот они, господи, опять эта репетиция, вот опять они перекрывают город, всем душно, всем жарко. Правда, это вот сейчас летом, и у нас такая в Москве беспрецедентная жара. Раньше-то это весна, но все равно весной даже в мае и в конце апреля бывает жарко. Правда, в этот раз у нас дожди были и прохладно. Но все равно вот каждый примерно год накануне Дня Победы я думаю, ну вот опять они это... технику катят с Ходынского поля, по-моему, или где она там стоит. Вот они ее катят через всю Москву. Город стоит в пробках. Почему это нельзя делать исключительно ночью, чтобы никого, если вам так нужно, да, но, с другой стороны, ночью люди спят, и это все громыхает. Зачем вы это катите? Вот это бряцание или брецание оружием. Кому вы что показываете? Тут масса есть разных оценок. Кто-то, даже вполне человек либеральных убеждений, бросится меня убеждать. Да, но это, конечно, деньги выброшены на ветер. Это мы что-то пытаемся доказать Западу. Но ветеранам все равно приятно. Это их праздник. Вот они любят такие вещи. Не знаю. Кто-то скажет, что это абсолютно бессмысленная история, как на нее не посмотри. Я вот придерживаюсь вот этой точки зрения. Да? Ветеранам, если хотите как-то их поддержать, помочь, ну давайте уж там лишних 10 продуктовых наборов дадим, что-то поможем какой-то ремонт сделать в квартире, да, чтобы вот как раз вот это вот обеспечить уход человека, им немного осталось, в каких-то достойных условиях, да, проявите заботу, не вот этой мстой, тополем С-300, С-400 или что-то под окном у нас прямо сейчас едет, а как-то делом, да, вот, не знаю, хлеб или зрелище, мне кажется, все-таки в случае с ветеранами что-то такое более материальное. И каждый раз я думаю, пробки они делают, они портят этот асфальт, потом там он выдолбленный абсолютно, потому что танки едут. Что они еще делают? Вот они мешают пешеходам, да, конечно, много людей стоят, всегда смотрят на репетицию, на парад. Они мешают просто передвигаться свободно по городу. Огромное количество денег на все это выкидывается. Для чего? Для того, чтобы там удовлетворить чьи-то потребности в зрелищах. Но, окей, хорошо. И я уже как будто свыкся с этой мыслью, да, вы хотите вот это вот устраивать шоу, ну, устраивайте, черт с вами. И я сегодня впервые, опять же, уперся в перекрытый как раз Новый Арбат. И я впервые подумал, что, во-первых, гораздо меньше даже на репетиции народу, чем обычно на улицах вдоль Нового Арбата. И я впервые, наверное, за все время не услышал каких-то, знаете, а это абсолютно на уровне рефлексов всегда было. Я не услышал каких-то одобрительных возгласов, когда проезжает вот эта вот здоровенная фиговина Ярс, да, она называется. Ну вот, Тополь, где там должна быть межконтинентальная баллистическая ракета, которую, наверное, мы можем убить американцев, англичан, всех наших врагов и так далее. Вот, на память так. Вспоминаю, как это было в предыдущие годы. Проезжает эта установка, и вот эти вот зеваки, которые стоят, они не спешат домой, они стоят, снимают все это на телефоны, и как только они видят вот эти здоровенные штуковины, это гигантские, там, по-моему, 25 метров в длину, проезжает махина, их всего 3 штуки каждый год на параде. Обычно сразу начинаются вот такие радостные: это вот мы можем вот этой штукой вот этих пиндосов нагнуть, да, и вообще их поставить, я не знаю, раком или чем-то. Мне кажется, каждый раз, когда ты аплодируешь вот именно такой военной технике, не какой-нибудь, знаете, там, бронетранспортер, ну и черт с ним, бронетранспортер, наверное, и в лес может заехать, да, спасти кого-то. А вот, вот эти вот штуковины с МБР, с межконтинентальными баллистическими ракетами, очень большой вопрос, кого они могут спасти и от кого. Но люди на них всегда реагировали прямо очень так оживленно. А сейчас, когда вот едет эта техника, и людей мало. Хотя вы знаете, что людей в Москве сейчас будь здоров. Все, как будто и не было никакого коронавируса и карантина. И людей мало на улицах. Никого это зрелище как будто не прельщает. И вот этого вот его тоже нет. Куда оно делось? И я впервые, вот услышав и увидев эту картину, я подумал, что меня больше всего интересует, какую цену заплатит Россия и конкретно москвичи за вот этот парад 24 июня. И за все вот эти, сколько у нас получится до парада, 2 недели, которые мы проживаем сейчас уже, без всякого карантина. Вот мне интересно, какова цена будет. Эта цена не деньги, это цена жизни. Жизни. Правда. Слушайте, вот мы неделю уже в Москве живем со снятыми этими ограничениями. Все уже написали и поделились друг с другом сообщениями про огромное количество людей на вот этих летних верандах, которые у нас заработали на этой неделе. Во вторник открылись. И правда, меня с одной... Я перестал, наверное, как-то анализировать и пытаться понять, зачем они это сделали. Почему тот же самый парад нельзя было перенести на июль, если так хотелось. И то же самое голосование по поправкам в Конституцию. Почему нельзя было перенести тоже на июль, вслед за ним или вместе в один день? Ну, просто, чтобы чуть-чуть еще, может быть, люди посидели бы дома. Да, понятно, что всем тяжело, экономике тяжело. Но чуть-чуть еще посидеть. Но все же открыли. Не мы говорили об этом и в утреннем эфире, и говорили в воскресном эфире. Да, хорошо. Собянин выкрутили руки, он все это открыл. А потом попытался сказать: ну да, не ходите, никуда не гуляйте. Ну, а кто его услышал? У меня вопросы уже... Правда, у меня вопросы не к властям. Какой с них спрос? У меня вопросы к... тем же самым москвичам. Москвичам и гостям столицы. Вот те, кто на веранды вчера пошел, ломанулся просто. Ну, вам не тревожно за ваше здоровье? Может быть, вы все коронавирусом переболели, у вас уже антитела. Но вспомните, вы же 2 недели назад еще честно гуляли, даже гуляли, хотя говорят врачи многие, что это не обязательно, даже гуляли в маске. В помещениях, да, в транспорте обязательно. Но вы даже гуляли в масках, и многие из нас честно следовали этим рекомендациям. Маски, перчатки и так далее. Всем, вот, не знаю, 90, поправьте меня, если ошибаюсь, да, и вот из Москвы напишите, и напишите из других регионов, как у вас сейчас насчет ограничений. 95% москвичей вообще абсолютно пофигу вот эти вот маски, масочный режим, перчаточный режим. Я не помню, когда я последний раз видел человека в перчатках. Ну, может быть, дворник в перчатках улицу метет, чтобы руки не занозить. Не потому что коронавирус, просто чтобы руки не занозить. А чтобы в перчатках люди были в магазинах. Да, послушайте, я сам не святой в этом смысле. Я тоже захожу в маске, но я тоже захожу без перчаток. И меня, я смешную историю рассказывал своим товарищам в Фейсбуке, меня тут удивило. У нас же открылся тоже на прошлой неделе книжный, в принципе, открылись в Москве. Открылся дом книги, который у нас напротив редакции на Новом Арбате. И мне по каким-то делам что-то, канцелярию какую-то хотел купить. И я захожу в магазин, и на мне маска. И меня тормозит такой очень-очень-очень, наверное, типичный для книжного магазина доброжелательный охранник, который говорит мне как-то очень-очень вежливо: а вот, пожалуйста, наденьте перчатки. Окей, ладно, я вообще без проблем. И я говорю: а у вас есть перчатки? У меня они были, да, мне не хотелось из рюкзака их доставать. Я спрашиваю: у вас перчатки есть? Он говорит: да, но у нас нет перчаток, но вы можете купить их на кассе за 35 рублей. Я так про себя подумал: да пошли вы, окей, ладно, я свои достану. Ну, я достал свои перчатки. А человек, который вместе со мной зашел, услышал это, он сразу послал охранника на три буквы и ушел раздосадованный. И можно вот этого человека, который его послал, понять, потому что везде уже всем наплевать на вот эти перчатки, и на маски тоже уже многим наплевать. А тут какой-то такой вот рыцарь встал и говорит: да, давайте мы, пожалуйста, перчатки наденьте. Вот я такой вот, буква закона для меня это все. В общем, удивляют все эти люди, которые, услышав от власти: давайте, идите, гуляйте. Удивляются люди, которые абсолютно как-то забыли, что такое коронавирус. Ну, правда же, согласитесь, абсолютно какое-то вот выветрилось это. Как люди лежат на ИВЛ, да, забыли о том, какие симптомы. Все, нет этой проблемы. Уже лето пришло, у нас жарко. Наверное, коронавирус, он сгорел полностью. Я смотрел сегодня на... Днем дома был, после как раз эфира вернулся домой, посмотрел репортажи на наших трех главных федеральных каналах. И, конечно, удивляет информационная картина дня. Это просто, конечно, это очень странно. Я нигде не услышал, по-моему, нигде не услышал про вот этого Сергия. Как его зовут? Схиегумен Сергий, который там забаррикадировался в Екатеринбурге. Нигде про это не было. Было немножко про Европу, было про вернувшегося, по-моему, из США хакера, которого судили, нашего. Везде показали очень подробно про то, как глава Росатома встречался с Путиным. Личная встреча была. Не зумы всякие, а личная встреча в Кремле. Может, записанная, кстати, кто знает. И показывали сюжеты про то, как очень жарко в столице, и несмотря на требования всякие санитарные, эпидемиологические, люди на всякие пляжи поехали. И вот вспомните, 2 месяца назад, как нас пугали и нам говорили, и мы пугались, ведь согласитесь, мы пугались, когда нам рассказывали, что если вы выходите на улицу, например, лишний раз, то вас может встретить росгвардейцы или полицейские, узнать, куда вы идете, и вам могут выписать штраф. И какую картину нам показывает телевидение? Нам рассказывает сначала, что, конечно, вот, да, коронавирус, да, он остается, но люди все равно, они поехали на пляже, и они купаются, и показывают комментарии вот этих. Правда, мне кажется, это абсолютно безумие, с учетом того, насколько плотно все лежат на этом пляже друг с другом. Показывают комментарии каких-то женщин, таких уже раскрасневшихся, да, которые хорошо, видно, позагорали с самого утра. И они говорят примерно следующее: а что, коронавирус, мы же победили уже, все, коронавирус, все, давай гуляй. Давай проваливай коронавирус. Нет коронавируса. Это странно. Женщина какая-то с ребенком, которая, видимо, собственно, какой-то безалаберность оправдывает и говорит: ну да, мы пришли на пляж, но я вот ему не разрешаю купаться. Как будто купание в этой ситуации это самая главная проблема. И что, знаете, кадры, которые меня больше всего удивили, это какой-то, наверное, МЧСовец, который ходит меж вот этих тел с громкоговорителем и что-то там бурчит, а потом, когда дают уже его синхрон, выясняется, что он напоминает отдыхающим о том, что не надо находиться без маски. Ну и, понятное дело, его никто не слушает. Ну, и что тут делать? А вот ты зачем ходишь? Вот ты зачем ходишь, зачем ты это говоришь? Потому что тебя поставили, но может дать какие-то полномочия этому человеку, он кого-то оштрафует, и он все-таки будет думать не о том, как формально выполнять свои обязанности, он будет думать о том, чтобы люди на самом деле разошлись и не гробили свое здоровье, и не заболели, и потом не заразили других, в том числе своих пожилых родственников. С другой стороны, ну, разгонят в одном месте, пойдут 100 метров в сторону, отойдут влево и вправо, и там же, на том же пляже и останутся, где в Строгино, где там какая-нибудь Павшинская пойма, или как это называется, Серебряный Бор и так далее. Кто видел, кто, друзья, кстати, кто, напишите мне, кто сегодня в Москве или в других регионах на пляже отправился. Много ли людей? Тоже мне интересно, много ли людей и насколько дико смотрится. Потому что для меня вот две самых диких картины – это москвичи, которые на пляже, и москвичи, которые вот два дня, они массово идут на эти открывшиеся веранды. Боже, почему вы так соскучились? Объясните мне, чего вам не хватает? Почему вы не можете просто взять какую-то еду? Вот как нас же к этому вроде бы приучили, да? Если вы хотите побаловать себя не котлетами, а может быть хотите побаловать себя котлетами, но сделанными в ресторане, почему вы не можете это просто заказать на вынос, взять это и уйти куда-нибудь в какой-то там самый дальний угол? В чем прикол? Почему надо сидеть на веранде? Я тоже люблю, когда есть возможность пойти, не знаю, там, что-то выпить и поесть в ресторане. Но почему сейчас? Где ваши бошки? Я в шоке, правда. Понимаете? А потом, конечно, опять же, я повторюсь, мы об этом говорили в разных эфирах. Я с ужасом представляю, какая будет статистика у нас через 2, через 3 недели, потому что вряд ли, если она будет какая-то тяжелая и все поползет вверх, вряд ли ее кто-то может замолчать и умолчать, и скрыть. Но правильно ли здесь будет обвинять только одного Собянина и говорить: ага, ты нас подставил, ты нас повел на убой. Про Путина никто не вспомнит, да, Путин у нас фигура-то сакральная, да, будет Собянина ругать. Ты нам все разрешил, а мы тебе поверили, ах ты, мерзавец. А где ваши бошки были? Вы что, не понимали, подо что все это открывают? Мы этих лохов намордники надели, в будки загнали, ща ошейники, еще да на цепь, соску в зубы, да и пусть сосут. Господи, Олег Анатольевич, и в перчатках, и в маске, и боюсь, что отпуск в конце августа себе для себя исключу. Так. Берри Морда, кто воет на болоте? Противники карантина, сэр. А это кто воет? Это противники снятия карантина, сэр. Берри Морда, а как вы их отличаете? Никак, сэр. Это одни и те же люди, просто они любят выть. А, да. Вот я с вами здесь абсолютно соглашусь. Я об этом, по-моему, на прошлой неделе Александр Баунов очень хорошо написал. Я согласен, да, я не спорю, это большая проблема. Есть люди, которые правда, вот любят выть. Им сняли ограничения плохо, им ввели ограничения плохо, да. Да. Или вы это рассказали анекдот, чтобы я себя в этом анекдоте разглядел. Мне кажется, я немножко как-то потоньше, что ли. Так, сегодня зашла в КБ. Там жуткий расколбас, красное и белое, вы имеете в виду, да, эти магазины, алкомаркеты. Бродят какие-то алкаши без маски, конечно, бодрые тетки на робкую просьбу не прижиматься в очереди, отвечающие агрессией. А за окном вчера весь день завывали скорые, сегодня меньше, но тоже. Грустно как-то. Ну, скорые не обязательно завывают, да. Скорые не обязательно завывают, потому что людей больных, да, как-то прибавилось. Знаете, скорые почему могут завывать? Вообще, вспомните, еще недели-две назад у нас что на дорогах было на улицах Москвы? У нас машин-то не так уж много было. Сейчас у нас пробки вернулись. И все как в старые добрые времена. Поэтому скорая когда завывает? Когда ей надо протиснуться где-то, когда она едет и упирается в пробку, а ей надо ехать в больницу и как можно быстрее. Она включает мигалку и сирену, чтобы ехать быстрее, ехать по встречной полосе. Это же не просто ты по пустой дороге едешь с включенной мигалкой. Если у тебя дорога свободна, зачем тебе ее включать? Поэтому здесь, слушайте, я бы не стал прям таких же выводов делать, что вот уже скорые везде гудят, и поэтому что-то такое катастрофическое происходит. Нет, мне кажется, еще не происходит, а я надеюсь, не будет происходить. Это просто скорее доказательство того, что Москва встала опять. Мы здесь вот смотрим из окон Нового Арбата, прекрасно это видим днем, вечером. Но только сегодня Новый Арбат не встал, потому что техника военная пошла. А задача средств массовой информации — предупредить людей об опасности, иначе всех под суд. В Италии уже судят мэра города. Но, слушайте, смотрите, если вы сейчас пытались как-то упрекнуть, может быть, меня или моих коллег, я вам что могу сказать? В информационных эфирах, мне кажется, мы все это время работали абсолютно честно. У нас были и комментарии властей, и транслировалась, скажем так, и воля властей, и решение властей, и вы всегда слышали в наших эфирах комментарии специалистов, публицистов, которые вам могли бы объяснить и с политической точки зрения, что означает то или иное решение власти, и с медицинской точки зрения, что это означает. Рано сняли, не рано сняли. Поэтому, ну, слушайте, какой упрек. Хотите на нас повесить потом статистику, сказать, что это «Эхо Москвы» вас на улицу выгнало? Если бы мы не сказали про Собянина, вы бы начали думать, что мы что-то умалчиваем. Но у нас какой-то здесь умысел, поэтому не прикопайтесь, извините. Алексей, а вас не вводит шок просмотры с вашим участием на «Эхо» падают автоматически на порядок? Ну, смотря с кем вы сравниваете, Александр Мальнев, сравнивайте на здоровье, ради бога. Я не против. А так, молодой Нарышкин был хорош, сейчас просто несчастный мизантроп. Да, венику вы нужны только из-за вашей ненависти, но и чтобы фанатам Арти было кого послушать. Да, да, все правильно сказали. В Мадриде вез друга в такси в госпитале, полицейский, спросив, почему мы едем хаотично, немедленно организовал эскорт до госпиталя. Ну, круто, да. Да пошла эта техника по Арбату. Ну, примерно так. Да, главное, как репетирует. Я вот честно скажу, не помню, чтобы раза три техника проезжала во время репетиции. Тоже, знаете, странное такое зрелище. Нам же сообщали, да, что в параде будут из пеших расчетов принимать участие только те, кто переболел, по-моему, коронавирусом, да. И они будут в масках. И вот я смотрю, например, как в как раз военной технике проезжают вот эти солдатики в масках, водители, и проезжают, в том числе, колонна Росгвардии, да, у них различная такая специализированная техника, красные береты, и вот они в масках. Вот я думаю, вот классно, да, ночью репетировать парад во всей этой жаркой душной одежде с винтовками и еще в масках. Помимо того, что у них воняют эти машины все, чем там, соляркой, дизелем, бензином, так они еще и в масках. Ну, просто жизнь удалась. Но это их выбор, как говорится. Так, смотрите, друзья, хочу вам прочитать текст. Ну, давайте несколько сообщений еще по поводу пляжей, да, я спрашивал. Вижу каждый день людей в перчатках на улице, даже в парке. Дима пишет из Москвы. Ну, я не знаю, у нас с вами, видимо, какая-то разная Москва, потому что я, честно скажу, давно не встречал уже давно. Я уже подзабыл, как выглядит человек, который надевает перчатки. Маски-то ладно, как выглядит человек, который надевает перчатки где-либо, на улице, в магазине, в транспорте. Сегодня гулял с отцом, народу, это смс, я читаю, народу тьма, маск почти нет, только мы, перчаток вообще давно не видно, только мы. Иногда у продавцов, но не всегда. Особенно интересно покупать пирожные, накладываемые в коробку поштучно. А что там на кондитерском или хлебзаводе, вообще в фантазиях молчу. Ну да, меня тоже, кстати, удивляет. Ладно, понимаете, такие беспечные, может быть, горожане. Многие, большинство. Но почему сотрудники магазинов тоже вот уже начали в большинстве своем эти маски игнорировать? Не знаю, у меня нет ответа. Хотя, ну вот, опять же, у них, и, как мне казалось, у всех должна была выработаться привычка. Мы носим маски. Коронавирус никуда не ушел. Мы сняли ограничения, но коронавирус не ушел. И вроде это было артикулировано, но наверное, недостаточно. Наверное, это было плохо сказано, мало рассказано. Вот, знаете, опять же, вернусь к своей, ну не то чтобы это теория, но мысли, У меня бывают свежие мысли. Конечно же. Я вам говорил, что во время коронавируса мне, как обычному гражданину, не хватало на подъездах информационных таких буклетов, да, информационных каких-то листов больших, где рассказывали бы о том, какие мы вводим ограничения, где дополнительно бы сообщалось, что нужно носить маски, перчатки, мыть руки часто и так далее. И я вам говорил, и в утреннем эфире говорил, за неделю до отмены ограничений появились вот эти информационные листы впервые, где рассказывалось о том, что дома теперь будут гулять по расписанию. Неделю это провисело, и на смену вот этим информационным листам пришли информационные листы про Конституцию. Да? И мне кажется, примерно в голове у людей все это так и выглядит. Вот последнее, что москвичи, опять же, про Москву могу говорить, последнее, что москвичи помнили про различные ограничения, это вот гуляние домов. Потом вроде вышел Собянин, сказал, все отменяем, все хорошо, и все. И москвичи это отпустили. Потом, потому что у них же на домах повесили Конституция. Ну, кто-то вот там видит Конституция. А, это Конституция. Ладно, ну и черт с ней. Там же маленький шрифт. Ничего не понятно. А если видели такие большие листы, где прямо написаны поправки, которые, за которые будут голосовать, там прекрасно. Вот оказывается, я честно скажу, не знал, поправка про обнуление сроков Путина, она строк, я не знаю, строк, наверное, 10, что ли, занимает, или 12. То есть там вообще непонятно ничего. Вообще ничего не понятно. Это вот если не как бы не следил за ситуацией, ты можешь и не понять, что вот здесь где-то в этом тексте, а там много-много столбцов, здесь где-то сказано про то, что Владимиру Путину дает возможность избираться еще и еще, и вплоть до 36-го года. Так вот этот информационный бюллетень, да, приклеенный к подъездной двери моей, он тоже исчез. И все получается. Ну и как бы тема с Конституцией, она куда-то ушла, и тема с коронавирусом ушла. Но что, скажите мне, что мешает и тем же самым чиновникам, вот, да, если мы уже говорим о том, что Собянин, призывая не гулять в День России, призывая не гулять в День Победы, он продолжает заботиться о москвичах. И он говорит, не гуляйте, может быть, в пику мэрии, но он на самом деле беспокоится о москвичах. Он не хочет потом разгребать вот эти вот, ну, я не знаю, завалы трупов, или он не хочет строить новые госпитали, потому что у нас будет взрыв какой-то колоссальный, всплеск по заболеваемости коронавирусом. Ну, если он не хочет этого, ну почему дополнительно не напечатать, ну, я не знаю, ну, миллион, хорошо, миллион вот этих информационных листов на каждый дом. Простым текстом. Коронавирус по-прежнему в Москве. Маски и перчатки. Мойте руки. Лишний раз не шляйтесь. Все. Вот на листке А4 на принтере напечатайте, раздайте там дворникам, таджикам, узбекам, пусть они быстро пойдут, все это расклеят. Можно по 2 экземпляра на один дом. Спойте, пожалуйста, «Я люблю тебя до слез». Нет уж, спасибо, я не в том состоянии. Так, чтобы вести проповеди москвичам о необходимости соблюдения соцдистанции, редакция и вы, в том числе, должны начать с себя. Вы в курсе, что ваш главред Венедиктов с Муратом вчера, как только открылись веранды, опрометью пошли их пробовать. А я знаю, но я видел, я не знаю, что с Муратовым, но я видел Венедиктова. У Венедиктова в Инстаграме фотографию, да, с веранды. И что? И что? Хорошо. Ну и что? Ну я смотрите, я считаю, что это неправильно. Я сам никуда не иду. Я сам никуда не иду. Я не хочу идти на веранду. Я не хочу сидеть, вот, тереться спинами об людей. Потому что мне кажется, это безопасным. Ну, хорошо, я вот скажу Венедикту, вот, Алексей Алексеевич, не ходите на веранду, да, как бы вам не хотелось какому-то там баране на ответ, не ходите, это опасно. Хорошо, я передам ему свою озабоченность. Про Пархоменко сейчас будет, подождите. Мне нравится так, новый образ Нарышкина, дерзкий, да, спасибо. Алексей, нравится ваша позиция по COVID-19, безрассудство людей, тотал пугает, спасибо, Food Talking Диана, да, из Татарстана пишет. Ну а что удивляться, если сам гарант сказал победа России над коронавирусом, все же слышали, да. Где тут... А, вот почему у нас в Мневниках не сделать Бутафорскую Красную площадь и парад, чтобы меньше мучить военную технику мостовыми перегруженного сакрального центра Москвы? Да нет, перегруженного сакральностью центра Москвы. Я не знаю, почему говорит, что он перегружен сакральностью. А, я бы, слушайте, правда, вот парад бы отложил на осень. Вот как говорили, да, там, 2 сентября или 3-го, раз уж вы теперь новую дату отмечаете вместе с Днем памяти о Беслане. Мне... Так, доброй ночи, Алексей. Пляж Левобережный, канал имени Москвы. Население битком наблюдал с противоположного берега дикость Евгения и Химки. Вот чем объяснить дикость? У меня нет ответа абсолютно. И это ужасно. Это ужасно. Это вообще всегда ужасно, когда ты что-то не можешь объяснить. Когда ты не можешь найти объяснение. Да? Где это про обнуляцию? Видели, у нас все про индексацию песней. Индексация песней. Индексация пенсии, Олег Анатольевич. Смотрите, я говорю про большие такие информационные плакаты. Я видел его на театре. Как-то видел. Видел его клеят на государственных, на бюджетных учреждениях. Клеят. И видел его в парках. Клеят. Это большие информационные листы, не которые объясняют, как голосовать электронно, а которые как раз на которых расписано. Вот вам, смотрите, вот Конституция, мы исправим вот это, вот это, вот это. И это огромный лист, я не знаю, наверное, метр в ширину. Мелким-мелким шрифтом, то есть это надо быть таким, знаете, серьезным каким-то конституционным гурманом, чтобы подойти это все изучать. Я, наверное, рассчитано на тех людей, которым абсолютно нечем заняться, они готовы потратить, может быть, там, минут 20 своего времени, стоять на солнцепеке и рассматривать, что там они будут в Конституции исправлять. Ну, рассчитано, наверное, на тех людей, у которых нет ни интернета, ни телевизора, ни радио. Так, давайте посмотрим, что у нас пока есть время. Включил Невзорова с Белковским. В смысле, в стык или Невзоров и Белковский снова где-то выступают вместе? Когда увидел стройные ряды марширующих в масках, ошарашило, это же разоблачение. Зачем они это делают? Это демонстрация того, что все это железо совершенно бесполезно. Это пишет Вова Конев. Мне кажется, что март-апрель была просто паника. Самая опасность, к сожалению, началась во второй половине мая. Ну, не знаю. Ну, слушайте, мы же с вами не врачи, правда, не специалисты, что мы с вами будем рассуждать. Началась вторая волна. Мне запомнились слова Алексея Потехина, который у нас в эфире был в утреннем развороте на прошлой неделе. На мой вопрос про вторую волну... Он очень мудро сказал, да, что как бы еще первая не закончилась волна. Подождите со второй волной. Еще первая не закончилась волна. Мы как бы по-прежнему на этой первой волне, пускай и не там не на пике, не на каком-то гребне, но где-то мы вот на ней. Хотя вот тоже, знаете, странная статистика. Я смотрел данные, которые были нам предъявлены в среду про 1000 человек, заболевших в Москве. Было, по-моему, днем ранее около 1500, а потом внезапно 1000. Что-то... Ну вот, кстати, моя коллега, моя напарница Маша Майерс справедливо говорит, хотя я пытался с ней спорить, но безуспешно, как это часто бывает. Она правильно говорит, я сейчас с ней уже соглашаюсь. Спустя неделю, вот после того, как было объявлено, что мы идем уверенным шагом к Параду Победы и к Конституции, в статистику, наверное, верить уже не надо. Ну, то есть, надо про нее говорить, надо, разумеется, ее передавать. Это я, ну, скажем так, объясняю, почему вы слышите эту статистику в новостях, в том числе на их Москве. Но вот вера в эту статистику, она, мне кажется, очень-очень-очень-очень сильно как-то так поколебалась. И у Майерс, и у меня теперь, я думаю, у вас тоже. И знаете, кстати, вот про веранды с... про веранды рестораны, где полно людей, вспомнил у Рустема Адагамова, прочитал, правда, не нашел потом в Фейсбуке, ну, может, в интервью где-то было. Врач 52-й больницы пишет: я пробежался вот по улицам и смотрю, куча людей как раз на этих летних верандах. А я их всех воспринимают как своих потенциальных пациентов. И это ужасно. Я думаю, врачам сейчас от всего, что они видят, в том числе по новостям или просто вот передвигаясь по городу, им, конечно, больнее всего, когда ты вроде бы со своими коллегами пришел к некой вот этой стабилизации по числу, да не только с коллегами, да, но в принципе с мэрией, потому что это большая такая комплексная работа. Ты пришел к какому-то стабильному уровню по количеству заболевших каждый день. А потом что-то вот потом вмешалась в политика, и у тебя сначала какой-то внезапно все вниз скатилось, а что потом будет? И получается, все перечеркивается. Я вспоминаю интервью для «Изнанки» с разными как раз специалистами, и медсестра у меня была, и фельдшер, и... Господи, забыл. Рентгенолог, да, из коммунарки. Я помню, как они рассказывали, что они ее работают на износ. Да, им просто хочется, чтобы это скорее закончилось, потому что невозможно в таком количестве работать в таких объемах столько часов, столько смен работать с этим коронавирусом. Просто невозможно, хочется отдохнуть. И я понимаю, что вот сейчас, когда и москвичи проявляют вот такое абсолютно пренебрежительное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих, близких, своих родственников, врачи просто вот так вот хватаются за голову и думают: «Боже, что вы делаете? Что вы делаете?» Вот эти, помните, у всякие их увещевания, к которым мы прислушивались, вот эти милые флешмобы месяц назад, полтора месяца назад, обращение врачей: оставайтесь дома, сидите дома, никуда не ходите. Да, это все было, и мы это слушали. А сейчас мы это абсолютно не слушаем. И мы знаем тех людей, мы знаем тех персонажей, которые нас к этому такому равнодушному и наплевательскому отношению подвели. Да, наша ответственность есть. Но не мы это первые начали, к сожалению. Так, смотрите, про Конституцию. Я вам обещал, и вы мне хорошо, что напоминаете. Я вам хотел прочитать Сергея Пархоменко. Я, кстати, напоминаю, что Сергей Пархоменко будет в следующем часе с его программой «Суть еды». Коль, про треску сегодня? Посмотрите, пожалуйста, выпуск. По-моему, да. Про треску. Большой-большой такой... Супер выпуск про треску. 43 минуты, друзья. Радуйтесь, все мои хейтеры. Я уйду сегодня гораздо раньше. Гораздо раньше. Так, сейчас, подождите, к Пархоменко. Перейдем к Пархоменко, не волнуйтесь. Сейчас, на самом деле, проще. Вот когда их было куча, лежали везде, умирали пачками, выходишь на улицу, люди гуляют, отдыхают, их жизнь не менялась. Но вот вопрос, до какой поры они все гуляют, понимаете? Есть ощущение, что сейчас все погуляют недельку и две недельки, а потом, ну, так я, конечно, сгущаю, да, а потом и некому будет гулять, потому что все потом перезаражают друг друга, и потом появится какая-то цифра, которую невозможно будет скрыть, ну, например, в Москве, да, представьте, что сейчас у нас 1000 за сутки заболевших, а через две недели мы внезапно получаем 20 тысяч. Вот вам захочется гулять, вам захочется на работу идти, при том, что все санкции, все ограничения будут сняты? Я думаю, нет, у вас желание как-то совсем скукожиться. Я тоже скептически относился, с большим раздражением, но когда стали заболевать знакомые, такие же скептики, рассказывать о том, как оно протекает, в момент протрезвело. Это легкая форма. Но, кстати, я не знаю, вот судя даже, знаете, по тому, как сейчас выглядит у меня лента в Фейсбуке, информационная моя, ну, новостная лента в Фейсбуке, я вижу гораздо меньше... сообщений от своих каких-то знакомых или от людей, на которых я подписан, от друзей, которые бы переболели или столкнулись бы с тем, что кто-то переболел. Может быть, на самом деле люди все-таки, ну, в этой части статистика, она правдоподобна, и люди вылечиваются, все больше и больше вылечиваются, да, и меньше заражаются, меньше заражались в последние недели. Но, опять же, вопрос... Что мы получим через две недели? Так, Алвенсом, нет, эта тема закрыта. Я персонально вам отвечаю, все, забудьте, этому не бывать. Так, естественно, не будет, меры уже все-таки предпринимаются. Смотрите, давайте я к Пархоменко перейду. Текст его о чем? Текст его о следующем, да, Сергей Борисович, много пишет в Фейсбуке. И я сегодня случайно зацепился абсолютно глазом за его перепост Бориса Надеждина. Борис Надеждин, политик, да, в СПС был. Вот он пишет, Борис Надеждин. Специально для тех, кого начальство мобилизует голосовать за поправки и отчитываться традиционным способом, слать фотки с паспортом и правильной отметкой в бюллетене. Советы, что нужно делать? Да, ну, потому что про вот это вот такое принуждение к голосованию и при этом принуждение к голосованию в именно в нужном ключе, да, то есть голосовать за, а об этом уже пишут. Да, это, в принципе, такая технология не самая новая, ее проходили, но сейчас опять эти все истории актуализировались. Поэтому что предлагает Борис Надеждин? Ну, он предлагает, а вы скачаете прилагаемую фотку бюллетеня или файл по ссылке, дальше ссылка, распечатайте бюллетень на принтере, лучше цветном, берете с собой на избирательный участок, получаете настоящий бюллетень на участке для голосования, заходите в кабинку для голосования, ставите в настоящем бюллетене галочку, как велит совесть, а в распечатанном бюллетене, как велит начальство. Фотографируйте распечатанный бюллетень и с паспортом, если начальство требует, отсылайте начальству, как на второй фотке, чтобы регион и номер комиссии не очень в глаза бросались. Выходите из кабинки, опускайте в урну настоящий бюллетень, не перепутайте с ненастоящим, они практически неотличимы. Не настоящий бюллетень, а рвете, выкидываете, по-моему, получается убедительно. То есть, что предлагает Борис Надеждин? Борис Надеждин предлагает маленькую хитрость для тех людей, ну, например, для бюджетников, да, или для работников тех предприятий, на которых насели и требуют голосовать правильно, то есть за поправки. А хитрость состоит в том, что вы печатаете себе бюллетень, точно такой же бюллетень, идете на участок, в настоящем бюллетене вы ставите галочку, как велит вам ваше сердце, ну, допустим, против. Этот бюллетень вы потом кидаете в урну, а фальшивый бюллетень вы фотографируете просто для отчетности, и все. И как, вот, не знаю, насколько здесь это уместно, и волки сыты, и овцы целы, в общем, и вроде никого не предали, на компромисс с совестью не пошли, и так далее. А что пишет Сергей Пархоменко? Почему вообще этот текст взял? Потому что, мне кажется, очень такие спорные его здесь утверждение, рассуждение. Вот он пишет, комментируя пост Бориса Надеждина, какой, Борис Надеждин, какой адский стыд. Какая гадость! До какого ничтожества человек должен сам себя довести, чтобы вот так мелко лебезить и ерзать перед начальством, запрятав фигу глубоко-глубоко в карман. Проголосую по совести, а для начальства заготовлю и сфотографирую фальшивый бюллетень. Я сейчас не о Надеждине, пишет Пархоменко. Я о тех, для кого предназначен этот полезный совет, и еще множество подобных ему, которыми сейчас полнится российский интернет. А почему не сказать просто «нет»? Нет и все, ведь не расстреляют, не посадят, даже не уволят. Если вы хотите, если вы хоть чего-нибудь стоите, не посмеют тронуть пальцем. Уничтожить за такой проступок можно только совершеннейшее ничтожество. Но ничтожество и предназначено для того, чтобы его уничтожали по первому капризу. Ничтожество само себя для этого предназначило, ничтожество заранее уничтожило себя само. Ну, то есть вот, я не буду говорить, поняли ли вы пафос Сергея Пархоменко, но саму идею вы, я думаю, поняли. Речь идет о том, что настоящий человек, у которого есть какое-то вот понимание, такое адекватное понимание о собственной чести, о достоинстве, он не будет идти на эти ухищрения. Если он не хочет голосовать, нет, он как честный человек, который уважает себя, он просто скажет, я голосую против, и попробуйте меня уволить. Я не боюсь, и ничего вы со мной не сделаете. И меня, кстати, удивило, да, понятное дело, что у каждого, да, у каждого человека в Фейсбуке, в Телеграме есть какой-то, ну, скажем так, пул людей, которые поддерживают безоговорочно во всем, в разных вопросах. Вот ты напишешь «Земля плоская», ну и твой такой ядерный электорат, да, ядерная аудитория, они поставят тебе лайки, скажут «Да, да, я так и думал, хорошо, что вы об этом написали». И меня удивило, что у вот этого поста о ничтожествах нет такой однозначной поддержки как раз. Потому что многие, ну, как многие, потому что немало комментаторов, по крайней мере, я увидел немало комментаторов, которые считают, что не так-то просто, на самом деле, будучи человеком подневольным, вот так вот взять и выступить против своего начальства. И, может быть, в некотором смысле начальство подставить. Вот, например, пишет Ирина Таубинская. Не расстреляют, но лишат работы, живут сосвету, у людей дети, семьи. Противно, но их просто жаль. Сергей Пархоменко отвечает. Ирина, это заблуждение. Никто никому ничего не сделает, вообще ничего. Тысячу раз доказано. Это все расчет на испуг, на привычный вывих. Дети и семьи у всех, но одни боятся, а другие нет. Разница только в этом. Не жаль. Конечно, не могут же они. Могут, пишет Алексей Гуйкалов. Один друг не так давно писал, что его жену, учительницу, как и всех прочих, заставляет открепиться от своего участка и прикрепиться в школе, где она работает. Пришлось так и сделать на скрине скриншота. Опубликован вариант последствий отказа. Вот тут пишут. Открепилась. У Ирки в этой школе администрацию тут требует явка, за кого голосовать, намекает очень мягко. Вот когда подписи за возможность Беглова избираться собирали, там да. Одна не поставила и перестала быть методистом. Тут комментариев много. Я же Пархоменко, странно, наверное, себя цитировать. Я ему сказал, что он преувеличивает степень свободы голосующих. То есть я говорю о том, что люди на самом деле не так свободны, как кажется Сергею Пархоменко. Свободы именно от начальства. И по мне, так Сергей Пархоменко преувеличивает жажду этих людей вот этой свободы. Ну, потому что, на самом деле, если представить, что у человека, работающего в каком-то бюджетном учреждении, например, в школе, есть выбор голосовать за поправки или против поправок, а начальство давит, говорит, голосуй за поправки. Вот на чашах весов что есть? Значит, мы голосуем за поправки. Во-первых, начальство дает. Во-вторых, там, наверное, какие-то правильные вещи описаны. Да, про пенсии, про целостность, про русский язык. А ты, может быть, как раз учитель русского языка, и это тебе будет на руку. А с другой стороны, ты где-то слышал, где-то читал на каких-то там радиостанциях, в каких-то газетах, у кого-то в фейсбуках, что, в общем, это все хитрость, эти поправки, потому что это обнуление срока Путина, и Путин будет править нам вечно. И вот ты начинаешь мерить. Ты можешь пойти на поводу у начальства и поддержать условно какие-то позитивные вещи, которые, по сути, таковыми не являются, потому что это просто декларация и фиксация того, что уже есть. Или ты можешь сказать «нет». Я против поправок, я не поддерживаю процедуру, я не хочу обнуления Путина. И, хорошо, ты голосуешь «нет», «против». Ты вот человек подневольный. И, например, твое начальство об этом узнает. Вы согласитесь с тем, что этого человека, бюджетника, дворник, учитель, водитель автобуса, троллейбуса, чего угодно, вы допускаете, что этого человека могут ждать потом какие-то санкции? По рабочей линии, да, кадровые какие-то изменения, да, отстранят от работы, премии лишат и так далее. Он просто проголосовал «нет». Но не нравится ему Конституция в новом предложенном виде. А проблема в том, что голосуй «за» под нажимом начальства и голосуй за какие-то условно позитивные вещи, ты ничего плохого, мне кажется, не совершаешь. Я сейчас не говорю, что надо голосовать «за». Но ты просто вот делаешь, как от тебя попросили. Слушайте, ответьте на вопрос. Ваш начальник вам скажет, проголосуйте «за», умоляю, что это стоит? Пожалуйста, у нас будут проблемы, если мы нормальную явку не обеспечим. Вы не проголосуете «за», если ваш начальник вам скажет «проголосуй «за». Я думаю, вы проголосуете «за», потому что у вас с начальником сложились определенные, в том числе, и доверительные отношения. А когда вы голосуете «нет», и вы не свободный человек, вы что в конечном счете получаете? То есть ваш приз, он в чем? Вы проголосовали «нет», Пархоменко проголосовал «нет», Нарышкин проголосовал «нет», скорее всего, Нарышкин так и сделает. А что мы получим в конце? Для нас, например, может быть, Пархоменко, в чем будет заключаться бонус? Мы обеспечим какой-то отрицательный результат в голосовании за Конституцию. Путин узнает, что, оказывается, Конституцию а по сути его поддерживают не 80% россиян, а всего лишь 51%. Еле-еле наскребли. А 49% против. И, наверное, мы с Пархоменко, может быть, даже в одном эфире будем радостно потирать руки. Ага, Путин, теперь ты наконец-то будешь считаться с русским народом. А простой бюджетник-то что от этого получает? У меня нет ответа на этот вопрос. И здесь как раз встает необходимость, если есть еще время, а время еще есть, 2 недели до голосования, работать как раз с этой аудиторией, которая не понимает, а она для чего должна рисковать своей работой, своим заработком? Почему надо голосовать «нет», не боясь начальства? Что они получают в конце? Мы голосуем «нет», и тогда что? Путин уходит, Конституция не принимается, кабинет отправляется в отставку. Вот здесь надо разъяснительную беседу вести. Я ваше сообщение дочитаю в следующем уже части, сразу после новостей. Сейчас Александр Климов. И не забывайте, что Сергей Пархоменко с программой «Суть еды» будет минут через 20. Два часа и 4 минуты продолжается, ну, близится к завершению, на самом деле, уже ночные эфиры. Алексей Нарышкин с вами, это программа «Один», Николай Котов за пультом звукорежиссера. У нас в YouTube трансляция продолжается, что очень приятно, и чат работает, сейчас ваше сообщение почитаю. Я вам в прошлом части рассказывал о таком посте, публикации Сергея Пархоменко, где он считает, что вот те... граждане, те избиратели, на которых сейчас могут давить их руководители и призывать голосовать только «за», им не нужно идти на ухищрения какие-то, если они хотят голосовать «против». Им не нужно следовать советам того же Бориса Надеждина, накачать какую-то там бумажечку, ее фотографировать, отправлять своему боссу, а настоящий бюллетень с галочкой в окошке «нет», вот его им накидать в избирательную урну. Не надо вот этих ухищрений, говорит Сергей Пархоменко, просто не будьте ничтожеством и голосуйте «нет», ничего вам не сделают. Но вот, опять же, повторюсь, моя позиция, вот те, кто оказался бюджетники, да, например, может быть, самые в подобной ситуации такие люди подневольные, они не понимают ценность такого открытого голосования против поправок. Оно в чем? Ты будешь героем в своей конкретной конторе, отдельно взятой конторе. Все будут знать: ого, а Сергей, знаете, как Сергей голосовал? Он голосовал против, он проигнорировал всякие там требования Василия Павловича, и он голосовал против. Ну, Серега мужик, да, всегда знал. Давайте его профсоюзным лидером сделаем. Я не думаю, что это так работает. Ваше сообщение прочитаю на эту тему. Тут интересные лайфхаки от Олега Анатольевича. С черной ниткой не проще сделать? Сфоткал, нитку убрал и ручкой уже поставил как надо. Ну, видимо, нитку, да, как раз в форме галочки выложил на бумажке. Не знаю. Лёва, так какая, а тебе какая поправка нужна? Пожизненная императрица Россиишки Леся Рябцева? Господи, о господи, что вы вообще... О чем вы? Это надо, слушайте, надо каким-то извращенцем быть, чтобы в ночном эфире, где мы говорим о политике, где вы говорите с Нарышкиным, вспомнить Лесю Рябцеву. Не потому что Леся Рябцева какая-то странная, а потому что, ну, это вы странный. Вам вообще, что вас навело на мысли о Лесе? Вы, наверное, просто любите ее, не можете до сих пор пережить расставание ваше с ней. Хотя, по-моему, уже 5 лет прошло. Время лечит, дорогой друг, время лечит. Пей какие-нибудь, не знаю, травы. Так, Борис Надеждин – это паровоз по Московской области, провластной халуйской партии Роста Титова, а никакой не либерал уже давно. Я его, помню, называл либералом. Так все бесполезно, пока в каждой семье не будет по покойнику, до людей не дойдет. Ну, не хотелось бы так думать, но, конечно, если так будет, как вы описали, это будет очень такая профилактическая... Как же сказать, знаете? Ну, мозги, вот если будет так, как вы сказали, мозги, я думаю, у всех встанут на место, конечно. Но я не хочу, чтобы так было. Дело Леси живет. Да дело Леся живет, и тело Леся живет. Она живет и здравствует, и очень хорошо и без вас, или с вами. В телеграм-канал у нее есть, в Твиттере она активна. Всегда пишите ей, спрашивайте, как у нее дела, что вы меня-то спрашиваете. Так, нравится ваша позиция, да, да, нравится позиция по ковиду, это я читал. Где это про обнуляцию видели? У нас все про, так, индексацию это я тоже читал. У нас нет социального портрета заразившихся и статистики медзаражения. Может быть, пляжи относительно безопасны. Мила. Мила, вам не нужен социальный портрет заразившихся, потому что заразиться может каждый. Но в группе риска прежде всего те, кто чаще всего общается сейчас с людьми, зараженными людьми. Это врачи, это транспорт и это магазины. Понятное дело, что если вы, вам может быть и 20 лет, вы можете быть бедным человеком, может быть вы Скрудж Макдак, уже такая утка на пенсии, у вас огромное количество денег, вы тоже сидите дома, в этом смысле у вас социальный портрет абсолютно разный, но вы сидите дома, и коронавирус вас обоих не берет, потому что вы самоизолировались, поэтому зачем вам социальный портрет? А вот статистика мест заражения, ну опять же, здесь не нужно какую-то карту составлять, там, где больше всего людей, там у вас больше всего риск как раз коронавирус подхватить. И поэтому, если вы говорите, что пляжи может быть и безопасны, но они может быть и безопасны. Если вы одна оказались на пляже, кроме вас там вот только через 100 метров еще один человек. Может быть, так и безопасно. Когда друг на друге штабелями все лежат на пляже, как-то мне кажется, что это уже менее безопасно, чем вот вариант первый, о котором я вам сказал. Российское посольство нынче сказало, что можно голосовать только в посольстве. Про онлайн речи нет. Это Светлана Дэвис пишет про Новую Зеландию, как у них будут голосовать по Конституции. А начальник найдет, за что уволить, опоздаете на минуту и все. Значит, смотрите, давайте мы голосование проведем, чтобы как-то осмыслить через вот эти цифры то, о чем говорит Сергей Пархоменко. Две модели. Вот есть модель, да, даже не Нарышкинская, не будем Нарышкину сюда приплетать, а то мы обнулим с вами голосование полностью, еще в отрицательное значение уйдет. Есть модель, которую предлагает Борис Надеждин для госслужащих, например, да, для тех людей, работников, на которых давит начальство из-за Конституции. И есть модель Сергея Пархоменко. Надеждин говорит, если на вас давят, ну, вы обманите начальство, вы им какой-то фальсификат пришлите, а проголосуйте так, как велит вам ваше сердце. Если вам эта модель близка, если вам кажется, что здесь меньше всего рисков, и выйти сухим из воды здесь больше шансов, то наберите номер 101-2011. Если вам ближе позиция Сергея Пархоменко, который считает, что ничего бояться не надо, вы не ничтожество, поэтому если хотите голосовать против, голосуйте против поправок и никого не бойтесь, никакой ответственности в этом смысле для вас не будет, то набирайте номер 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Запустили с телефона голосование. Чья позиция вам по голосованию именно вот таких людей подневольных ближе? Борис Надеждин, который призывает идти на ухищрение, но при этом, по сути, обманывать ваших работодателей, но при этом голосовать по совести, как вам хочется, голосовать, например, против. 101-21. Если вам ближе позиция Сергея Пархоменко, голосовать против, и без разницы, что там подумают ваши начальники, а они вам ничего не сделают. Наберите номер 101-20-22. Еще раз повторюсь, мое личное убеждение для таких, для бюджетников, это вещь очень-очень рискованная, потому что от того, как проголосуют бюджетники, будет зависеть дальнейшие какие-то карьерные перспективы людей, которые стоят над ними, потому что с них требуют отчетности. К пожилым людям приходят в Москве, я знаю, не знаю, как насчет других регионов, в Москве к пожилым людям приходят социальные работники и спрашивают у них, а что, вот голосовать будете? Как будете голосовать? Да, будете голосовать? Хорошо, давайте вас занесем в какой-то списочек. Зачем? Зачем? Потому что тех же самых социальных работников начальство потом спрашивает, ну что, Вы как вот ходили сегодня? Обошли 20 старушек и дедушек. Ну и что там, как с голосованием? Будут голосовать? Да, все 20 будут голосовать. Очень хорошо, да. А вот завтра, если пойдешь, кто-то не будет голосовать, ты, пожалуйста, им скажи, что надо проголосовать. Это же как бы продолжение истории, что хотят принудительно регистрировать. Да, сейчас, по-моему, эту историю уже отменили. Принудительная какая-то регистрация или обманным путем регистрация на госуслугах, чтобы потом голосовать нужным образом. Ну, требует потом отчеты. Начальство беспокоится не за сотрудников. Начальство беспокоится, которое требует какие-то списки или правильного голосования за свои собственные шкуры и, простите, задницы. Потому что дальше они будут присылать наверх. И там это все будет учитываться. Будет у какого-то большого начальника будут лежать бумажки разные, отчеты от разных предприятий. Вот такой Иванов сказал, что у него все проголосовали «за». Петров сказал из какого-нибудь ГБУ или в ГУП, что-то такое, у него тоже все проголосовали «за» и так далее. Вот много бумажек. Потом при распределении каких-то денег дополнительных, средств, может быть, на премии, будет выясняться. Так, вот в этом в ГУПе все были «за», сюда направим денежку. А в этом в ГУПе кто-то был против, и явка какая-то маленькая, значит, эти вообще ничего не получат. Будут сидеть в обшарпанных комнатах без каких-то няшек, да, ничего им не починим, воду в кулер не поставим, пусть будут сидеть с тараканами и так далее и делать выводы. Будут знать зато в следующий раз, как правильно голосовать, кого поддерживать, и будут знать, как вот так вот выбиваться из общего стада. Дело в том, что если дойдет до суда, пишет Кот, то любой суд увидит явные нарушения Трудового кодекса, начальство это знает. Но смотрите, вопрос опять же, тут Сергей Пархоменко, с чем я абсолютно не согласен, он употребляет термин «ничтожество», применительно к тем людям, которые, может, боятся, да, действительно переступить через какой-то свой страх и проголосовать против в открытую. Но мне кажется, правда, не все готовы на эксперименты. Легко, наверное, рассуждать о том, как голосовать Сергею Пархоменко. Легко рассуждать о том, как голосовать Алексею Нарышкину. Потому что мы с Пархоменко не являемся какими-то бюджетными работниками. У нас нет начальника, который сверху нас стоит, над нами стоит и будет собирать какую-то отчетность. Никто не требует от нас голосовать за или против. Нам легко на эти темы рассуждать. Ну, мы в этом смысле люди абсолютно свободные. Мы можем говорить о том, что вообще не надо ходить на участки. Можем говорить о том, что надо прийти на участки. Можем сказать, что надо прийти на участки, не знаю, перевернуть. Нет, это как это же беспорядки. Мы можем говорить о том свободно, что надо прийти на участок и вступить в какую-то дискуссию с членами избирательной комиссии, и надо их отчитать за то, что они участвуют в каком-то балагане и так далее. Но это мы можем рассуждать. Это у нас профессия такая. И мы в этом смысле свободны. Дворник, учитель, водитель троллейбуса, какой-нибудь работник ЖЭКа. Они могут себе такой уровень свободы позволить? Вот мы, у нас есть Facebook, да, мы привыкли к тому, что мы делимся своим мнением с аудиторией, мы сидим в эфире, мы пишем. Мы привыкли к тому, что мы люди свободные. Люди, миллионы людей, строители, они свободные люди? Вот у меня большие сомнения насчет их свободы. Это не значит, что они не должны становиться свободными, но когда мы их призываем выйти вот за пределы своих вот этих вот рамок, выдавить из себя раба, давайте называть это так, если хочется. Надо понимать, что для многих людей есть, во-первых, есть страх выйти за эти пределы, выйти из зоны комфорта, и есть реальный, серьезный риск того, что работы никакой после этого не будет. Ты не получишь премии, ты не получишь денег, которые тебе нужны, у тебя микрокредит, у тебя может быть ипотека и так далее. А ты проголосовал против. А тебя лишают денег. И что тебе дальше делать? И Путин остался. И Конституция, и сроки обнулились, и поправки принялись, и все. А ты с чем? Ты вот с чем? А Пархоменко и Нарышкин говорили: а давайте, давайте выжимайте из себя раба, не будь ничтожеством, голосуй против. Но я смотрю на наше голосование, все равно, тем не менее, большинство из вас, им близка позиция Сергея Пархоменко, не надо бояться, надо голосовать так, как тебе хочется, и черт с ним, с начальством. Пусть начальство знает, ничего страшного не будет. 28% считают, что надо идти все-таки на ухищрение. Спасибо огромное, друзья. Один на этом завершается. Алексей Нарышкин был с вами, Николай Котов. Оставляю вас как раз с Сергеем Пархоменко и его «Суть еды про треску».
Привет. Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды». О гастрономической истории. Истории за столом. Что может быть ближе и увлекательней истории в наших тарелках. Ну, да, конечно, мы теперь сидим по домам, пережидаем карантин, никуда не поедешь. Вообще на улице лишний раз лучше не выходить, надо проявлять ответственность и социальную солидарность. Да и все кругом позакрывалось. До Киева не добраться, чтобы попробовать великого киевского сухого варенья. Но зато можно послушать его историю в нашем предыдущем выпуске. Пригодится на будущее. И пекинскую утку хорошую нынче найти нелегко. Разве что можно ее заказать с доставкой. С правильного серьезного китайского ресторана. Или тоже послушать про нее в нашем выпуске «Сути еды». Зато кефиром можно напиться от души. Вспомнить про замечательных дедушек русского импортозамещения и про отважную охотницу за зерном Магомета, которая его похитила у карачаевских горцев. Послушайте. Вообще, сейчас самое время погружаться вместе с нашим подкастом в суть еды. Ну вот вам, может быть, самый интересный, самый поразительный из всех сюжетов гастрономической истории, которые я только знаю. Я его специально приберег для юбилейного 10-го выпуска нашего подкаста. Он будет и подлиннее прочих, но мы, кажется, никуда не спешим. Мы же на карантине. Не удивляйтесь, что тема звучит очень просто. Сегодня про треску. Между прочим, про то, что на свете бывает какая-то сушеная треска, да еще такая здоровенная и твердая, как доска, мы все узнали примерно в одном и том же возрасте. Нам было тогда 5, я думаю. Потому что невозможно забыть старую Лапландку. Помните старую Лапландку? В холодной снежной пустыне она отогревала Герду, которая разыскивала своего потерянного брата Кая. Этой снежной королевы, да. Потом она посадила девочку на северного оленя, отправила дальше, к замку снежной королевы, в далеком Финмарке. Ну, это Финляндия, на самом деле. И говорит ей: я напишу пару слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. А вы снесете ее финке, которая живет в тех местах, и лучше моего сумеет научить нас, что надо делать. Ну, и на картинках в этом месте... В книжках обычно нарисована такая тетка, закутанная в меха. На коленках у нее большая рыбина с чешуей, с плавниками, с такой лупоглазой головой. И она на этой рыбине что-то такое пытается нацарапать. Это художник не знал, о чем речь. А Андерсон знал, о чем речь. И не зря придумал это послание на сушеной треске. Потому что сушеная треска на самом деле такая, что на ней не пару слов можно написать, а целый роман. Каждая рыбина совершенно белая, такая, ну, чуть-чуть желтоватая или иногда даже, бывает, немножко зеленоватая, распластана, вытянутый метр длиной. Такой узкий треугольник, толщиной примерно с ладонь, и высушена до деревянного стука, как доска. Надо сказать, что качество просушки этой самой трески обычно проверяют знатоки так. Берут выбранный экземпляр за хвост и выставляют на уровне глаз. И смотрят, сгибается вниз или нет. Хорошая сушеная треска должна оставаться прямой, как палка. И вот она в огромном изобилии. Разных размеров, разных видов, разных типов, с здоровенными охапками, гроздьями, целыми кипами, свисает с крючков под потолком в старых рыночных лавках. Ну, между прочим, в современных супермаркетах ее точно можно найти по всему городу. Осталось выяснить, что это за город. Вот это изобилие мы видим не в приполярной Лапландии и не в Финнмарке в этом. Хотя примерно там, в холодных водах Северного моря, вокруг Исландии, и на восток до Шотландии, и еще дальше на восток до Фарерских островов, до побережья Норвегии, Баренцева моря, Кольскому полуострову, вот там ловится испокон веку вся современная европейская треска. Здесь ее тоже, конечно, с удовольствием едят и норвежцы, и шведы, и датчане, и шотландцы, и немцы даже. Но настоящий культ трески – целая околотресковая гастрономическая цивилизация. Уже 600 лет существует совсем не тут, а на противоположном краю Европы, в самом ее юго-западном углу, в Португалии. То есть вот этот город, про который я говорил, где все это свисает со всех крючьев, потолков, прилавков и всего остального, это Лиссабон, мировая столица сушеной трески. Любовь португальцев к сушеной треске, она там называется бакалау. Это повод не только для восхищения, но еще и над вечных насмешек над португальским народом. Португальцы способны приготовить из сушеной трески вообще все, что угодно. Они ее жарят, варят, тушат, парят, употребляют в суп, в салат, в запеканку, в бифштекс, запихивают в торт с кремом. То есть, я совершенно не шучу, реально, в торт с кремом. Взбивают ее, чуть не мороженое из нее делают. В лиссабонском Макдональдсе некоторое время назад предлагался бакалау-бургер. А во многих кофейнях португальских, если вы заказываете чашечку кофе, вам приносят не такую маленькую шоколадку, как во Франции, или не там, не знаю, миндальные печеницы какой-нибудь, как в Италии, а приносят крокет из трески. Вообще, исходная технология употребления этой бакалау всегда одна и та же. Берут кусок сушеной трески или целую сушеную треску и вымачивают ее во многих водах или в молоке, меняя время от времени, сутки, лучше двое. И в результате получается такая бледная, бесформенная масса. И вот эту бесформенную массу можно употребить во что угодно. Положишь бекона, помидоров, картошки, будет жаркое. Добавишь шоколаду и яичных желтков, будет пирожное. То есть, это такой чистый холст для художника. Вот выбирай краски и рисуй, что хочешь. Хочешь сладкое, хочешь острое, хочешь соленое, хочешь кислое, хочешь горячее, хочешь холодное, хочешь закуску, хочешь десерт, хочешь суп, хочешь основное, все равно. Но все-таки возникает вопрос, который всех очень тревожит посреди всего этого дикого трескового изобилия. Откуда эта штука взялась вообще? Почему Португалия, южная, яркая, изобильная страна, которая вытянулась вдоль побережья океана, океан этот кишит креветками, крабами, моллюсками, всякими прекрасными морепродуктами, и вот ее гастрономическая традиция совершенно раздавлена страстью к этой совершенно посторонней рыбе, которая в здешних краях никогда не ловилась. И ее надо тащить через полмира. И по дороге еще высушить до совершенно, кажется, несъедобного состояния, а потом, значит, обратно размачивать. Это всегда так было? Может, это только теперь так? Может, раньше она здесь была, а теперь нет? Нет. Все совершенно не так, все гораздо интереснее. Ответ необыкновенно романтический и потрясающий, по-моему, увлекательный. Вся эта любовь португальцев к бакалау коренится в самом блистательном, самом ярком периоде в истории этой страны. Это все происходит из грандиозной эпопеи великих географических открытий. Это та эпоха, когда Португалия на короткое время сделалась мировой супердержавой, владычицей океанов и целых континентов, уже открытых или еще только подлежащих открытию. Это эпоха трех великих португальских королей-завоевателей. Одного звали Мануэл I Счастливый, второго звали Жуан III Благочестивый, и третьего звали Себастьян I Желанный. Они правили в общей сложности с 1495 по 1578 год. Меньше 100 лет. Ну, традиционно я все события привязываю к понятной нам российской истории. Скажу и тут. 1495 год, вот начало правления этого самого Мануэла I Счастливого, это, кстати, очень важно и для, ну, по меньшей мере, москвичей. А то, может, и для всех жителей России год. Это год, когда был закончен краснокирпичный Кремль. Вот такой, как мы его видим сегодня. 1495. И все это время, вот эти 100 лет великих португальских географических открытий, это царствование, чтобы вы просто понимали, когда это примерно было, это царствование Ивана III, потом его сына Василия III, и потом Ивана Грозного, прозванного за свою свирепость Васильевичем, как писал, как известно, один западный историк без чувства юмора. Ну вот, это была эпоха грандиозного прорыва португальцев к невиданным совершенно красотам, сказочным богатствам, далеким землям и так далее. Трудно себе представить, каким огромным казался мир для, в общем, довольно небольшого народа, окраинного даже для Европы. И эти люди выходили в море на маленьких, тесных, валких, неуклюжих каравеллах под примитивными косыми парусами. Невозможно понять, как им удалось организовать экспансию в таком невероятном темпе и с таким невообразимым напором. Но, тем не менее, это происходило. 1481-82 год. Бартоломео Диаш прошел вдоль побережья Африки аж до Гвинеи. А еще 5 лет спустя дотянулся до мыса Доброй Надежды, то есть до самой южной точки Африки. Педро Альварес Кабрал в 1500 году пошел в Индию, но нечаянно немножечко уклонился направо, на запад, и обнаружил какие-то странные, таинственные, непонятные берега на западе. Гонсало Коэльо через год, 1501 год, бросился к этим вот берегам, которые только что открыл Кабрал. Это называлось тогда остров Веракруш. И вместе со своим картографом, картографа звали Америго Веспуччи, описал то, что мы теперь называем Бразилией. Собственно, они открыли Южную Америку. Васко да Гама, 1497-99 годы, пошел по следам Бартоломео Диаша, преодолел эту самую крайнюю точку его путешествия, то есть мыс Доброй Надежды, пробрался в Индию и вернулся назад. Через год еще раз все это проделал, туда и обратно. Потом Тристан да Кунья, Франсиско де Алмейда, Альфонсо де Альбукерке, они вот по картам, которые составлял да Гама, отправились уже с серьезными намерениями. И за 10 лет, 1505-1515, в жестокой конкуренции между собой, организовали целую Заморскую империю. Расставили везде форты, крепости, порты, посадили гарнизоны, обустроили удобные гавани на Мадагаскаре, в Занзибаре, на Сокотре, это, между прочим, уже у порога Аравии, вход в Ормузский пролив. Индийские колонии, типа Гуаян, на самом деле их было несколько, Цейлон, Малука. В 1519 году стартовала самая, наверное, знаменитая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Он погиб по дороге, но предприятие оказалось успешным, и его спутники в результате обогнули земной шар в первый раз и вернулись в Лиссабон. Как португальцы это сделали? Почему этого не сделал никто другой, а сделали именно они? Что им обеспечило преимущество? Ну, можно тут развести много всякой философии. Можно говорить, что вот есть особенности национального характера, португальцы очень отважные, очень трудолюбивые, очень самоотверженные, очень неприхотливые, им очень свойственен командный дух. Про португальский футбол, знаете, вот это все совершенно неспроста. Но какую-то роль, конечно, сыграла еще мудрость этих трех португальских королей, которые вовремя сообразили, что надо пытаться, надо рваться в далекие земли, иначе вот так на этом вот краю Европы, в углу Европы и будем сидеть. Но есть, помимо всех этих высоких соображений, еще одно сугубо практическое, я бы даже сказал технологическое, навигационное, имеющее отношение к непосредственной практике всех этих дальних морских плаваний. Дело в том, что португальские флотилии первыми перестали сжаться к берегу. Тогда все плавали так, чтобы по возможности видно было бережок, далеко, чтобы не удаляться. И вот шли вдоль береговой линии, огибая каждый мыс, заплывая в каждую бухточку долго-долго. Португальцы первые спокойно, храбро пошли в открытое море, поперек океанских просторов. Их соперники продолжали плавать каботажно, то есть вдоль берега, а они шли напрямую гораздо быстрее, гораздо дальше, гораздо точнее. Им эту возможность обеспечил верный друг. Верный друг по-португальски «фьель амиго». Это сушеная треска, как ее тогда называли португальские мореплаватели. Вот это самое бакалау. Португальцев с этим удивительным продуктом, с сушеной треской, познакомили викинги и британские норманны. Они заплывали в португальские воды и приставали к португальским берегам очень давно, в 9, 10, 11 веке, с одной единственной целью. Им нужна была соль, которая у португальцев была. Соль в то время важнейший стратегический продукт. Поважнее нынешней нефти, я так думаю. И вот эти самые викинги привозили вяленую рыбу, за нее брали соль, с помощью этой же соли производили эту же самую вяленую рыбу, привозили обратно и так наращивали этот товарооборот. Вот это вот соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, бесконечно, снова и снова. Впрочем, это был очень выгодный для викингов и норманнов торг, потому что соль была дорогая, а рыба дешевая. И они научились соль использовать в этом вот консервировании в минимальных количествах. Они просто развешивали эту рыбу в своем нежарком климате на ветерке. И она у них постепенно провяливалась. И вскоре оказалось, что именно эта рыба – это идеальный продукт, который обеспечивает полноценное долгосрочное питание в дальних путешествиях. Это самая треска. Мало весит и занимает немного места. Она хранится годами без всякой упаковки в любом климате. В ней не заводятся насекомые. Грызуны ее не грызут. Вернуть ее из консервированного состояния к съедобному проще простого. Размочить в воде. И она обладает исключительной питательной ценностью. Конечно, скандинавы, викинги, норманны и португальцы тоже ничего не понимали в биохимии, и они не могли знать, что сушеная треска почти полностью состоит из чистого протеина. То есть, ну, больше протеина только в яичном белке. А вот на втором месте это самая треска. А жира там очень мало. И это приводит к тому, что она при долгом хранении не прогоркает, вот не приобретает такого противного затхлого привкуса. Но, с другой стороны, у трески есть замечательный такой призовой побочный товар – печень трески. Не для того, чтобы из нее делать известный всякому русскому человеку салат с крутыми яйцами и с жареным луком. Нет, ничего подобного. Печень трески – это источник ценного рыбьего жира, очень богатого витаминами. Про витамины никто тогда тоже ничего не понимал, но знали, что это полезная вещь, и она полезна в том числе в плавании. Во-первых, можно выпивать время от времени по ложечке, и от этого как-то чувствуешь себя лучше. А между прочим, еще годится для освещения. Масляные светильники на кораблях работали в значительной мере на рыбьем жире. В общем, вот это самое бакалау – это идеальные консервы в пути. И вот к началу XIV века оборот тресковой торговли со всеми этими северными народами достиг довольно больших объемов. И есть записи в древних летописях, что еще в 1303 году, начало XIV века, некий хитрец, которого звали Альфонсо Мартинш, или Мартинш, не знаю, действуя от имени гильдии судовладельцев и торговцев португальского региона Бейрада, получил у английского короля, тогдашнего короля звали Эдуард I Длинноногий, грамоту, которая позволяла португальцам вести лов трески на север от Британских островов. И вот весь самый бурный период открытия заморских владений и строительства всей этой колониальной империи португальцы прошли именно вот на этой британской или там викингской треске, которую они ловили там, в тех краях, и обмен на соль перестал быть для них таким важным.
Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах.
И дальше наступило время, когда все эти завоеванные земли надо было планомерно осваивать. Уже речь шла не об открытиях, уже речь шла не об отдельных каких-то поисковых экспедициях, а о том, чтобы по вот этим караванным путям налаживать регулярное движение военных кораблей, торговых кораблей, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку всех тех экзотических колониальных товаров, пряностей, красителей, драгоценных тканей, фарфора, а обратно в ту сторону везти строительные материалы, инструменты, людей для колонизации, ну и прочее, что требуется в колониях. Так что потребности в этом верном друге, в главной пище морского путешественника, очень быстро росли. И тогда португальцы пустились осваивать новые тресковые угодья. Тут придется вспомнить об одной, опять-таки, совершенно поразительной и очень малоизвестной странице великой эпопеи путешествий и открытий, которую организовала Португальская империя. Вообще мы привыкли думать, что амбиции португальцев и амбиции лиссабонских королей были ориентированы главным образом на юг и на восток, в сторону Персии, Индии, Малуки, современного Таиланда, Китая и так далее. Там они обустраивали португальские колонии. Ну и Африка, разумеется. И совершенно неудивительно, что в 1494 году, перед самым началом царствования вот этого вот замечательного Мануэла I, которого мы уже упоминали, Португалия заключила с Испанией знаменитый Тордесильясский договор. Провели вертикальную линию и договорились, что все земли, которые находятся западнее этой линии, 370 лиг к западу от островов Зеленого мыса, вот она проходила в этом месте, теперь эта линия известна как Папский меридиан, это примерно 49,5 градусов на запад от Гринвича. Вот, все, что налево от этой линии, на запад, глядя на карту, это испанские владения. Все, что направо, восточнее, осталось за Португалией. Ну, в тот момент, когда это происходило, никто не знал, как выглядит американский континент и где в точности он располагается. И впоследствии оказалось, что Португалия подарила Испании фактически всю Америку, северную и южную, за исключением куска Бразилии, которая вот удачно высунулась направо, за эту самую разграничительную линию. Но на самом деле португальцы как теперь становится понятно, если внимательно читать старые летописи и древние хроники, португальцы совсем не всегда были так уж равнодушны к тому, что мы можем теперь назвать западное направление в поисках новых владений. В середине XVI века португальский богослов и историк, его звали Гаспар Фрутуозу, опубликовал сочинение, которое очень поэтично называлось. Оно называлось «Содадес да Терра» – «Тоска по земле». И это хроника, которая подробно описывает удивительные приключения и совершенно героические испытания, которые выпали на долю одной всего-навсего португальской семьи. Их фамилия была Корта-Реал. Эта семья посвятила себя поискам новых земель на Дальнем Западе. Все началось с того, что основатель этой династии, человек по имени Жуан Ваш Корта-Реал, служил, начиная с начала 1470-х годов, служил португальскому королю в качестве губернатора двух островов Азорского архипелага. Один остров назывался Сан-Жорже, другой назывался Терсейра. И вот если верить этому историку Гаспару Фрутуозу, в 1472 году он сумел организовать редчайший для той эпохи такой joint venture. Он получил лицензии, а вместе с лицензиями гарантии финансирования для организации экспедиций в дальние западные моря одновременно от двух королей, очень далеко друг от друга отстоящих. От короля Португалии Альфонсу V по прозвищу Африканец и короля Дании Христиана I. Целью этого похода должны были стать поиски как раз вот этих богатых тресковых угодий, которые были бы вдалеке от скандинавских берегов. Скандинавия была уже освоена, там уже ловили, нужно было еще. И к экспедиции, которую тогда этот Корта-Реал организовал, присоединились со своими кораблями, известные в те времена, но совершенно забытые теперь, два мореплавателя из Северной Европы. Они были корсары, то есть лицензированные разбойники, на службе у датского короля. Одного звали Дидрик Пиннинг, другого звали Ханс Подхорст. Они были немцы оба. И сохранились отчеты, небольшие, но все-таки кое-какие, которые оставила эта португало-датская экспедиция с участием немцев, из которой совершенно точно следует, что их флотилия добралась до южного побережья Гренландии. Но это еще не все. По всей видимости, они двинулись дальше на запад и обнаружили там какие-то неизвестные земли. Я хочу вам заметить, что речь идет о 1472 году. То есть дело происходит на 20 лет раньше первого трансатлантического плавания Колумба. Колумб отправился в свое первое плавание 3 августа 1492 года. А у нас на календаре 1472. Прикиньте, как говорится. Один из островов, который увидел тогда вот этот Жуан Ваш Корта-Реал, действительно оказался окружен огромными отмелями с колоссальными стадами трески. Он нашел то, что он искал, и добыл то, зачем он отправлялся. Остров этот так и назвали Terra Nova de Bacalhau, то есть новая тресковая земля. Это, между прочим, само по себе свидетельствует о том, что это не Гренландия и не какой-то кусок Гренландии. Потому что сегодня мы знаем, что возле побережья Гренландии никаких таких уж особенно богатых тресковых запасов и сейчас нет, и раньше никогда не было. Там по-другому устроен рельеф морского дна, течение, температура воды и все прочее. Для трески это все не годится. А вот возле южного побережья островов, который мы теперь знаем как Ньюфаундленд, и как Новая Шотландия, это Канада, действительно имеются роскошные тресковые отмели. И вплоть до 70-х годов 20 века этот район считался, может быть, самым главным мировым районом промысла трески. То есть мы можем в общем уверенно говорить, что Терра-Нова де Бакалау – это Ньюфаундленд. 1474 году, Жуан Вашкуартериал сходил к этим открытым берегам, к Ньюфаундленду, как мы теперь понимаем, и еще раз. Это по-прежнему на 18 лет раньше Колумба. Он взял помощники в этот раз двух своих сыновей, Гашпара и Мигеля. Потом он вернулся на Азорские острова и оттуда сообщил королю, тогдашнему Альфонсу V, о том, что он открыл новые владения и что он эти владения повергает к этим королевским стопам. Но описание этих земель в этих записях, которые он оставил, осталось таким довольно приблизительным. И историки следующих веков стали сомневаться, насколько это достоверно и насколько это соответствует все действительности, эти вот рассказы про то, что этот португалец добрался до Северной Америки. В 1500 году по следам отца отправился сын Куартериала, я его уже упоминал, вот этот самый Гашпар. И вот он сделал по-настоящему подробное, задокументированное описание всего своего плавания к новой тресковой земле, то есть Ньюфаундленду. Даже если считать, что все, что этот Гашпар писал про то, что он в этих краях бывал еще вместе со своим отцом в экспедиции 1474 года, если считать, что это все неправда, если считать, что он это все выдумал, все равно придется признать, что он добрался до территории современной Канады на 34 года раньше, чем Жак Картье, французский мореплаватель, который до сих пор считается официальным первооткрывателем этой части Северной Америки. Кроме того, в распоряжении вот этого младшего Куартериала могли оказаться записи, оставшиеся от плавания еще одного знаменитого авантюриста. Был такой Перу де Барселуш. И будто бы он достигал побережья неизвестных островов далеко на северо-западе Атлантики в 1498 году. Между прочим, спутником этого Барселуша был, как сейчас бы сказали, штурман. Ну, тогда он назывался навигатор и картограф по имени Жуан Фернандеш, по прозвищу землепашец. По-португальски это слово звучит «лаврадор». И вот этот землепашец дал свое имя острову Лаврадор, который открыл в той экспедиции. Прошло два века, прежде чем окончательно выяснилось, что этот остров на самом деле не остров, а полуостров. Но имя Лабрадор за ним так и сохранилось, и по-прежнему этот Лабрадор называется так в честь вот этого вот странного португальского Жуана Фернандеша, о чем совершенно никто не помнит. В 1501 году Гашпар Куартериал, вот этот второй, сын Куартериал, добрался до Ньюфаундленда еще раз и отправил два корабля из своей флотилии назад в Лиссабон, чтобы подробно рассказать о том, что он там нашел, что он открыл, что он присовокупил к Португальской империи, сам двинулся исследовать побережье дальше, и больше его никто никогда не видел. Экспедиция бесследно исчезла, но два вот этих отправленных им назад корабля благополучно добрались до португальских берегов, привезли карты, которыми в дальнейшем могли пользоваться все последующие исследователи дальнего атлантического северо-запада. Год спустя, в 1502 году, на поиски пропавшей экспедиции Гашпара отправился его брат по имени Мигель и тоже исчез навсегда. Скорее всего, он так до новых тресковых земель и не добрался. И вот гибель этих двух братьев, похоже, произвела довольно мрачное впечатление на португальский двор, и организация следующих экспедиций была заморожена. Только в 1518 году один предприимчивый исследователь, его звали Жуан Альвареш Фагундеш, пробил, так сказать, при дворе организацию новой экспедиции. Два года спустя он переплыл Атлантику, составлял по дороге подробные карты, пошел вдоль побережья нынешней Новой Шотландии, нашел острова Кейп-Бретон, описал побережье Ньюфаундленда и открыл удивительное место, которое назвал «Архипелаг 11 тысяч девственниц». Теперь это Сен-Пьер и Микелон, два небольших острова недалеко от побережья Канады. По ходу продвижения он закладывал все новые и новые поселения на берегу и к 1526 году основал уже целую сеть небольших колоний в удобных бухтах на Кейп-Бретоне и в Новой Шотландии. В это время в этих же водах Появились еще корабли под командованием сына вот этого Пьера де Барселуша, которого я упоминал, его звали Диего де Барселуш. Он продолжал исследовать северо-восточные берега Америки до 1531 года и основал колонию уже на берегу Святого Лаврентия. Залив Святого Лаврентия – это самое сердце Канады сегодняшней. Это там, где Квебек. Это в двух шагах от Монреаля. С этого момента сообщение между Португалией и новыми северными землями уже стало регулярным и более или менее надежным. Корабли перестали исчезать. И, в общем, можно было быть уверенным, что если они стартовали из Португалии, они приплывут туда, в Канаду, и наоборот, все будет в порядке. А на побережье Португалии образовалось несколько центров, которые специально были построены и развивались для того, чтобы принимать добычу, улов вот этой самой трески у берегов Канады. К 1550 году только из двух гаваней, одна называлась Авейру, а другая называлась Виана-ду-Каштелу, два относительно небольших городка на севере Португалии, к берегам этой самой Терра-Нова-де-Бакалау, отправилось 150 рыболовецких судов в год, в 1550 году. За сезон они заготавливали 3000 тонн трески. А теперь смотрите, 1550 год, о котором мы говорим. Первая английская колония в Виргинии, с которой вообще начались какие-то первые робкие шаги англичан по Северной Америке, про которую мы знаем. Это 1607 год. 57 лет спустя. В 1620 году, через 70 лет после португальских рыболовов, приблизительно в эти места приплыл корабль под названием «Мейфлауэр», а на нем отцы пилигримы. И вот Плимут-Рок, первые колонии Массачусетского залива, вот это все через 70 лет после португальцев, которые просто плавали рыбу ловить. Больше ничего. Конечно, все эти грандиозные успехи давались португальцам нелегко. И пришлось им применить довольно интересные технологии. Пришлось изобрести и освоить уникальный метод, который стал прообразом современной вот этой системы массовой добычи рыбы, построенной на том, что есть матка, огромный рыбоперерабатывающий и холодильный корабль, а вокруг него целая группа сейнеров, относительно небольших рыболовецких судов, которые, собственно, ведут лов, добычу рыбы. На каждом португальском рыболовецком судне, которое отправлялось на промысел туда, вот через океан, обычно это были суда типа люгер, парусники с тремя или даже четырьмя мачтами, вооруженными косыми, такими трапециевидными парусами. Так вот, на каждом таком люгере базировалось до 10 плоскодонных лодок, они назывались дори. Каждой такой шлюпкой управлял один единственный рыбак. И это была совершенно немыслимая по своей сложности техника. Этот человек стоял на небольшой лодке, довольно верткой и очень неустойчивой. Управлял ею ногами и при этом одновременно работал двумя большими удочками, которые непрерывно забрасывал и вытаскивал, тогда, когда он находился в гуще трескового косяка, не теряя ни минуты времени. Эти рыбины, которых он вылавливал, иногда были и метровой длины. Наживкой служили ломтики кальмаров, которых там же ловили, разрезали на куски, нанизывали на крючки, и вот человек в этой доре двумя удочками ловил. Кстати, иногда еще была другая наживка. Рубили на куски местных береговых птиц. Они совершенно не боялись человека. Их невероятные массовые гнездовья были повсюду там на скалах. Можно было их бить просто палками. Они не понимали, что такое человек и почему надо его бояться. И вот эти птицы тоже шли на наживку. Каждый рыбак трудился в этой своей доре по 18 часов в сутки. Отплывал от материнского судна на километр, иногда даже на два. Возвращался несколько раз в день только для того, чтобы выбросить на палубу свежий улов. Потом Он отплывал дальше, а прямо на судне треску тем временем потрошили, разделывали, обсыпали солью. Ночью этот люгер шел к берегу, выгружал то, что за день удавалось наловить, и там, на берегу, уже следующие работники этого конвейера развешивали рыбу на просушку. Вот эта путина продолжалась с мая по октябрь. И называлась она «Faena Mayor», то есть, в дословном переводе, «большая работа». Техника этой «Faena Mayor» просуществовала в почти неизменном виде 400 с лишним лет. Все это время португальцы облавливали эти самые открытые ими тресковые отмели у побережья Ньюфаундленда. Сначала вообще без всякого спросу. Ну, потом, когда на берегу образовалась Канада, стали покупать у канадцев лицензии. Казалось, что запасы совершенно неисчерпаемы. И вот они век за веком с помощью этих запасов трески, которая превращалась в бакалау, в верного друга, обеспечивали снабжение всего своего флота, который связывал Португалию с владениями в Индийском океане и в Африке. И вот этот самый верный друг позволило не только освоить эти колонии, даже первоначальное развитие Бразилии тоже было построено на этой самой сушеной треске. То есть, представьте себе, ее ловили возле полярного круга, около Канады, а съедали возле Рио-де-Жанейро, далеко по ту сторону экватора. Вот так была устроена португальская колониальная империя, и такую роль играла в ней эта сушеная треска. Но в какой-то момент с этой сказкой про то, что богатства неисчерпаемы, пришлось расстаться. Продолжалось это долго, но в какой-то момент кончилось. В 1970-х годах поголовье трески начало вдруг угрожающе сокращаться. Стало понятно, что равновесие системы возобновления этих ресурсов, которая складывалась сотни тысяч лет, а может быть миллионы лет, нарушено. В 1992 году случилась катастрофа. За один год численность трески на отмелях возле Ньюфаундленда рухнула до 1% от прошлогодней цифры. Это означало, что океан в этой части Атлантики просто вымирает. Канадское правительство в последнюю минуту успело объявить тотальный мораторий на лов трески в своих водах. И с помощью армии и с помощью сил береговой охраны этот мораторий обеспечила. И началась новая эпоха. Эпоха тресковых войн. Ну, рассказ о ней – это уже совсем другая история. Впрочем, он тоже очень увлекательный. И, может быть, даже не менее драматический. Вот такая история. И таких историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск, если вы подпишетесь, сам собой будет приходить к вам в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.